Так, ладно, начинаем. Итак, добрый день. Дивный Санкт-Петербург. От слова «Дива» делает спектакль проявления всех. Я хочу поздравить с началом нового Синта с годом. Этот год резко отличается, я думаю, уже почувствовали всех предыдущих Синта с годов. И еще хочу показать интересную вещь, очень знаменательную, символическую. Является первый семинар в доме, который начинает учебный год. Вот для вас. Дома иерархического, дома иерархии Дива. Этот год начинается с атмического здоровья. Я вот думала, какую вам особенность привнести, что мы можем разработать с вами такое особенное. Я думаю, что особенным будет именно вхождение в стройку ракурсом седьмого горизонта, вашего родного горизонта, в новый учебный год. Но все темы будут о здоровье духа. И дело в том, что этот семинар, он не останавливается только на атмическом здоровье, здоровье трансвизора, здоровье, которое мы разворачиваем синтезом семи присутствий. А сейчас есть такая тенденция в школе, каждый семинар разворачивает горизонт определенный. Во всяком случае, есть такие попытки. Это означает, что четыре варианта духа, четырех миров могут между собой объединяться. Это дух физичный как таковой, дух тонкого мира, собственно, мира духа и огненного духа. Вообще-то, что это такое, мы еще толком не знаем с вами. Вот это разработка или попытка разработать все четыре части седьмого горизонта из 32 рицы. Правда, при условии, если группа в это входит, честно скажу, это крайне слабо удавалось во всех домах, где проводились семинары. То есть разработать четыре части с точки зрения здоровья, это еще нужно суметь. Вот. И что еще у нас обязательно нужно обозначить перед началом семинара? У нас очень много тем на этот семинар. Очень много, и мы, я не знаю, будем выбирать тематику, которая владыка больше всего активирует, наверное, как вам необходимо будет. Но когда складываешь темы, я просто покажу сразу даже метод. Владыка показал, что любые варианты синтезов, а здесь школа разрабатывает синтез, который здоровье называется, не только огонь, не только там дух. Так вот, при разработке синтезов обязательно наличие основ, из которых этот синтез образуется. Если говорить о седьмом семинаре и о синтезе огня данного семинара, несмотря на то, что школа занимается уже применительностью огня. Но сейчас поговорим, у нас сейчас все такие стандарты складываются, что мы на шаг немножко сдвигаемся, и может быть, в школе произойдут какие-то изменения, когда из-за синтеза мы будем учиться выявлять огонь и потом разворачивать волю и дух. Это то, фактически, чем занимаются центры и рахты в домах. Так вот, если посмотреть на то, какие тематики вообще, или через какие-то тематики мы можем войти в седьмой семинар, можно взять базовые основы, из чего вообще складывается седьмой горизонт. Это седьмые части, это седьмое присутствие, проявление, это седьмое управление синтеза, вспомните все названия. И при сложении этих основ, для нас это будет выглядеть как сложение слов, образуются какие-то фразы, образуются какие-то темы, которые очень глубоки по своему первоначальному происхождению, если посмотреть внимательно. Ну, взять элементарный вариант, поскольку у нас школа философия здоровья, да, то философия атмического здоровья. Это базовая тема, которая должна разворачиваться. И давайте посмотрим суть, что это такое. Во-первых, философия. Это наука о мудрости, можно так перевести. Это можно перевести как любовь к мудрости. Но поскольку мы живем эпохой огня, сама мудрость по себе напрямую, ну, редко когда дается отцом, мы ее должны выявить. Более того, мы ее должны выявить волей и духом из огня и синтеза. Получается, философия Это уже наше материальное разработки, осмысление, осознание, что же нам дает Отец. Нам на основе нашей мудрости. Но в сопряженности с мудростью Отца мы на это ориентируемся. Вот. И если говорить о философии атмического здоровья, нужно вообразить или осознать глубоко, что такое атмическое здоровье. Ну, здоровье, понятно, это умение правильно взаимодействовать с окружающей средой, навыками, способностями, какими-то качествами, свойствами, в любых вариантах внешнего выражения. Жизни, в том числе и физической, в том числе и многоприсутственной. А атмичное здоровье или атмическое здоровье, это что такое? Это вот ракурс нашего выражения, который характеризуется словом «атмичный» или «атмичность». А вот как вы это слово понимаете? Вот что такое «атма»? Потому что слово известно из пятой расы, не новое. Мы его очень часто тоже употребляем. Вот как вы вот это все выразите? Какой это ракурс здоровья атмический? Что в переводе «атма» означает?
Душа.
Только высшая, наверное, да?
Душа.
Дело в том, что душа, как таковая, строилась духом, и имела некое вышестоящее свое выражение, которое по первоначальному замыслу на планете планировалось как развитие высшей души, еще одной души, которая должна была стать прародительницей метагалактической души и ракурсом души перевести нас в метагалактику. Ну, ладно так. Если посмотреть на слово «дух», а дух и в атмичности присутствует, и в душе присутствует, то дух как таковой – это одна из субстанций, третья из четырех, если будем четверично рассматривать, которая способна организовать нашу материю. Сам по себе дух с точки зрения, можно сказать, больше пятой расы. Сейчас это будет вопрос такой интересный, сложный. Ну, давайте с пятирасовым взглядом посмотрим. Дух, он не материален как таковой. То есть, если посмотреть на материю, как на какую-то структуру, то дух не имеет конкретной, похожей материальную структуру. Сейчас это будет меняться, потому что у нас есть несколько типов материи, в том числе есть просто материя, скажем так, в базовом ее выражении, когда по закону Ом огонь и свет, энергия и свет строят материю, а дух и огонь являются нематериальной надстройкой. Даже в философии есть такое понятие, проявленная и непроявленная материя, и нематериальная надстройка. Это то, из чего рождается материя. Вот. Есть материя сейчас уже в новых условиях, когда мы рассматриваем ракурсом троичности. Значит, три позиции составляют материю. Это энергия, свет и дух. Значит, тогда мы учитываем в структуре материи наличие духа. Вот. А дальше над материальной, так сказать, троицей должна располагаться троица какая-то нематериальная. То, что нам известно, это огонь, это, наверное, будут основы, что еще неизвестно пока до конца. Может быть, изначальность, но не звучит. Огонь и основа. Есть позиция четверичной материи, когда сама материя, она строится обязательно огнем, так называемая огненная материя. Если вы служащий сотрудник или были на летнем съезде, то там давались 8 типов материи. Но, во всяком случае, в освоении 6 даны. Освоение материи зависит от нашего стандарта, что мы собой можем сложить хотя бы в потенциале, чтобы войти, выразить, а потом изучить собою тот или иной вид материальности. Ну, хотя бы один из 6. Вот, так вот. Все вот эти моменты, все вот эти там были расклады для разных типов материи, они говорят о том, что мы постепенно переходим в восприятие материи с наличием огня. То есть материя всегда может включать энергию, свет, дух и огонь. Всю четверицу. А над ней будет что-то еще, в общем-то нам еще не до конца это все понятно. Но если вообразить, что материя – это то, что мы можем воспринять как какую-то организованную субстанцию. Организованную. Сама субстанция она не до конца организована. Вот. Но именно организованную субстанцию, какое-то вещество, то четверичная тогда материя строится из четырех позиций. И тогда должно быть у нас сформировано четкое восприятие огня. Вот как в пятой расе мы воспринимали энергию, ну хотя бы некоторые, различали разные виды энергии, даже могли как-то ей управлять, могли проживать энергию, ну как силу, как тепло, как какой-то заряд, я имею в виду не энергетику, а именно энергию. Вот, то вот так же точно мы движемся в ту сторону, когда начнем различать все четыре позиции в материи, как именно материальная составляющая. И дух обязателен, теперь у нас получается, к рассмотрению, как субстанция, которую мы должны научиться воспринимать. Более того, организовывать, управлять, видеть, где, в каких вариантах материальности или условий внешних, то есть внешней материи, или у нас внутри строение человека является тот или иной дух, какие он несет возможности нам, и как вообще с этим нужно управляться и жить. Вот это первый шаг, а дальше нам нужно будет научиться воспринимать и огонь. Я еще так скажу, если внимательно понаблюдать за семинарами, в первую очередь Виталий семинарами, где говорится о том, как действует отец и отцы, то там уже можно проследить, что отцы управляют огнем, ну, как для нас привычное управление энергетикой. Даже не энергией, а энергетикой. Вот мы можем приращивать энергетику, та же система энергопотенциала, можем ее чувствовать, проживать, различать. Есть такой закон, то, что для нас является огнем, для отца это может быть и энергией, и энергетикой, и светом, и духом, и собственным его огнем, чем угодно. Потому что выше огненности, как правило, мы пока ничего еще не различаем. Но если отец – это существо, которое более высоко организовано, чем мы, помните, у нас физика планеты, а у отца универсум, и мы с отцом выравниваемся только тогда, когда становимся физичным универсумом. Кстати, этот год нас обязывает это исполнить. Стать физичным универсумом обязательно всем следующим. Так вот, если мы выравниваемся с отцом, то мы постепенно будем углублять свое восприятие, тоже будем учиться воспринимать и дух, и огонь, то есть то, что раньше для нас было непроявленным, как какую-то проявляемую субстанцию, проявляемую нами в нашей жизни. И вот тогда встает вопрос, а что это такое, на что это похоже? Как вот можно прожить дух разных типов? Я думаю, все вы помните, что есть дух восьми типов. Физический, там, витальный и так далее. Вот, а что это такое? Где он применяется? Как он, какие действия он, какие он вообще особенности вызывает в нашей жизни? Вот со всем этим нам нужно разбираться, учиться. И первая часть нашего семинара, скорее всего, весь день мы посвятим именно позиции духа и воли. Только я бы не хотела, чтобы мы только на духе зацикливались, потому что сам дух, он заматериализовывает, если его рассматривать без огня. Вот, а из огня складывается воля. И еще один такой довод в эту сторону, что нам нужно и огнем заниматься на этом семинаре. Вспомните, чем сейчас занимается иерархия. И центр чем занимается? Огнем и волей, правильно? А дух, можно сказать, это то внешнее, как результат применения огня волей, организации огня волей, должно эманировать вовне. Вот. Но и дух тоже будет относиться к иерархии, но как нижестоящее начало. А вот третья позиция до всех домов, которые у нас обязательно вводятся в этом году, это конфедерация. Да? То это как раз то действие, которое первично исходит из наличия какого-то духа. Этот дух мудростью начинаем применять, организовывая разные типы материи. То есть такая сдвижечка произошла на одну позицию. Но, тем не менее, насколько я пока могу говорить, то седьмой горизонт все-таки занимается волей и духом. Это пока не меняется, потому что воля – это то начало, которое пишется в дух. Хотя можно рассматривать совершенно по-разному. Значит, у нас позиции такие будут широкий, от огня до духа и до, вплоть до применения в энергии. Становится вопрос, поскольку у нас семинар о здоровье, атмическом здоровье, о здоровье духом, о здоровье волей, о здоровье всеми-всеми положениями, определениями, которые относятся к седьмому горизонту, и стол, и меч, и трансвизор, и тело, естественно. А вот все вот эти положения, они предполагают обоснование, осмысление прежде всего. А что же такое здоровый дух? Почему его можно назвать здоровым? И чем он отличается от нездорового? Потому что мы познаем на развлечении. Значит, чтобы понять здоровый, нам нужно увидеть, что такое нездоровье. Из чего исходит здоровье духом, волей, частями? А все части, собственно, это и есть произведение духа. Это, я думаю, вам понятно. И вот, эти все вопросы нам нужно будет широко охватить. Как прежде у нас предполагается, скажем так, семинар-дискуссия. Давайте так его построим. Когда вы будете и возражать, и что-то обосновывать, и говорить, я думаю, вот в такой коллективной работе как раз лучше всего складывается применение. Почему? Вот, увидите, это не просто мое желание. Это требование владыки, чтобы семинары школ шли вот таким образом. Задача школы, помните, научиться применяться тем, что мы уже несем с собой, тем, что мы накопили, как синтез, в первую очередь, как основа, ну и как огонь. А где лучше всего складывается применение? Понятно, в команде, потому что здесь складываются все наши возможности. Каким образом применение происходит? Без чего его не бывает, прежде всего? Без коллективного действия нового. И вот выявление каких-то новых сутей, обоснований, выявление новых действий нашими вышестоящими телами, может быть, какие-то физические состояния будем менять, добиваясь какого-то нового выражения духа физического. Вот без вот этого поиска нового у нас не будет применительности нового. Поиск, а потом и применение, и потом обоснование, осознание, чтобы дальше мы этот опыт и сознательно применяли, и даже могли нести другие. Вот поэтому начнем мы с того, что, ну, пожалуй, с положения о духе начнем. Потом дойдем до воли, потому что нужно с духа начать. Что такое дух как таковой? Нет в пятой расе конкретного научного его обоснования. Я бы сказала, и сейчас научного обоснования духа нет в тех науках, которые нам известны. За исключением науки философии синтеза, если наука можно назвать. Так что такое дух? Я уже сегодня говорила. Можно сказать с точки зрения изначально вышестоящей матери, субстанциональности. Предначально тоже, кстати, субстанциями занимается. По-разному можно посмотреть, да? Вот, я считаю, что все 16 отцов, восьмерица отца и отцы творцы, они, в общем-то, каждый с какого-то ракурса деятельности занимаются разработкой своей субстанции. Поэтому определенно с этой точки зрения дух можно назвать субстанцией. Можно дух назвать одной из основ изначально вышестоящего отца. Знаете, такое, что такое основа? Это то, на чем основывается вообще все выражение отца и вся наша эпоха, вся наша жизнь, все, что мы вообще можем видеть и не видеть, все материальное и нематериальное. Да? То есть легче всего здесь показать на сравнение, что такое основа. Вот нам известны некие слова, определения, понятия, всю жизнь, допустим. Есть понятие человек, да? И мы с вами знаем, что мы человеки. Так у отца тоже есть основа человек, которая может выражаться в разных условиях по-разному, но тем не менее есть вот какая-то базовая глубина этого определения, без чего человек, собственно, не бывает. И вот есть такие основы, например, если уже заговорить о человеке, да, человек – это выразитель отца. Вот сейчас, с точки зрения шестой расы, вот определение человека в основе своей должно обязательно учитывать, что связь отца с человеком. Без этого ты до конца человеком не становишься. Потенциально, да, потому что ты все равно выразитель отца. Но если мы говорим о человеке современном, это человек сознательный, значит, мы должны осознанно закладывать в определение каждого из нас как человека контакт с отцом, происхождение от отца, управление отцом и не бояться этого, развитие нас отцом. Видели? Вот. То есть это вот основа, самая глубокая, если сложить все сути, которые мы знаем на тему человек, кто он такой, синтез частей, допустим. Но опять же, все части — это какие-то аспекты выражения отца. Опять же, это продолжение отца определенным ракурсом. Есть ипостаси у отца, отцы частей. Вот в продолжении в человеке этих ипостаси отца развиваются у нас части. Вот. Но это все равно приведет к тому, что человек есть выразитель отца. Можно сказать, посмотреть еще глубже, человек и всегда был таким, но находился на разных этапах своего развития. Выражал отца неосознанно, но выражал, потому что происходил от отца. Выражал отца вплоть до того, что какими-то животными вариантами, но, тем не менее, выражал как мог. Ну, сейчас мы этот этап завершаем, в всяком случае, для нас. Вот. Есть основы другие, например, мы знаем слово энергия, да? Вот нет, вернее, должно быть какое-то базовое определение, от которого отталкиваются все другие определения связки, виды энергии, типы энергии, там, разработка энергии, все, что связано с энергией, там, те же двигатели на какой-то энергии работающие, да? Они все им предполагают основу энергии, которую они задействуют. Есть основа дух, то, что нас касается, есть основа свет, есть основа планета, есть основа метагалактика. Вот такие вот базовые основы у отца присутствуют, у него самого внутри. И когда он являет эти основы фактически, он при синтезе их, то есть при глубоком проникновении, эманации основ отцом, складываются стандарты, то есть параметры, какой может быть жизнь, если в нее вошли те или иные основы. Я бы хотела вот так именно начать этот семинар, потому что нам нужно максимально глубоко посмотреть на вот все тематики. И если мы будем учиться углубленно воспринимать эти основы и выражать их, нести их всей жизнью, у нас будет настоящая жизнь. Помните повесть о настоящем человеке? Почему такое название имеет это произведение? Потому что речь шла именно о человеке, который владел качествами, достойными человека, то есть выразителя отца. Мужество, вера. Там не описывалась религиозная вера. Там описывалась вера в его дело. Вера в жизнь описывалась, но, тем не менее, эта вера присутствовала. И такие вот правильные базовые положения, которые человек с собой нес. Это вот настоящий человек. У нас по жизни это тоже очень часто можно видеть. Вот посмотрите, да, как люди говорят. Вот это человек хороший, вот это настоящий мужик, да, вот или настоящий человек, вот это вот женщина настоящая. Получается, есть что-то ненастоящее. То есть на сравнении люди видят, что отдельным людям чего-то не хватает, чтобы быть с большой буквы или человеком, или женщиной, или мужчиной. Это, кстати, тоже основа женщины и мужчины. Да? Вот. И тогда люди неосознанно пытаются наработать какие-то качества, свойства, чтобы стать лучше. Вопросы, что такое стать лучше? Это куда лучше, если посмотреть чисто вот технически, обоснованно сейчас? Это значит четко, ярко, конкретно выразить необходимый компакт или пакет основ, которые у нас есть. Чтобы он не спал где-то у нас внутри, как потенциал стяжения, а чтобы мы его выражали до конца уж. Выражаться так выражаться. Вот. И тогда именно распознание вот этих, скажем так, следствий, признаков этих основ – и позволяет человеку развиваться и совершенствоваться. Но если обычные люди, не владея прямым контактом с отцом, ну это у них перспектива, ну, возможно, даже перспектива следующих воплощений, а у нас сейчас жизнь предполагает, что мы можем от отца стяжать базовые основы даже те, которые у нас раньше не были и не могли быть. Вот, и учиться ими выражаться, ну, принципиально по-новому. И если в какой-то компактный основ, который каждый из нас несет своим синтезом, а у нас есть эти основы, скажем так, любой семинар, ну, хотя бы одну главную какую-то основу нам закладывает синтезом. Потому что в конце каждого семинара синтеза основ мы стяжаем что? Ядро синтеза. Из чего синтез образуется? Из основ. Значит, отец обязательно дает или пакет основ, или одну главную основу, чтобы это ядро сформировалось, чтобы весь огонь, который мы привлекли, закрутился вокруг этой основы синтеза. И вот отсюда можно увидеть и наше развитие. Когда мы начинаем о чем-то говорить, мы по-разному можем говорить. Или глубоко проживая эту основу, вот есть основа дух, есть основа воля. Вот. И как бы мы ни жили, мы очень четко проживаем разницу. Вот это воля, а вот это не воля. Вот здесь вот воля отца есть, вот здесь есть наша воля. Вот наша воля выражает волю отца, а здесь не выражает. По своей вольничали, да? То есть если есть эта основа, это уже проживаемо. Вот. И наша задача научиться именно осознавать, четко раскладывать основы на сутевые определения. Потому что именно сутевыми определениями мы и берем, скажем так, воспринимаем, и понимаем, как угодно можно назвать, и осознаем, вот что есть что. И тогда у нас складывается на базе нашего восприятия, восприятия окружающего мира, и отсюда следуют наши действия, и отсюда зависит качество нашей жизни. Правильно? Вот и получается, если мы не осознаем основу, кто такой человек на этой галактике, а просто знаем какие-то смыслы, зачем этот человек метагалактики нам нужен. Нужен, чтобы быть здоровым, нужен, чтобы развиваться, быть передовым человеком, чтобы обладать какими-то навыками. Но это все смыслы. Смыслы должны вязаться на какую-то суть, а суть рождается из синтеза. А во главе, или, скажем так, нитью внутри нашего синтеза, это хорошо видно в строении 26 части, у нас будет присутствовать основа человек метагалактики. И вот если мы осознаем, кто такой человек метагалактики, глубоко-глубоко выражая эту суть определенно, кратко, двумя-тремя словами, мы начинаем этим ракурсом смотреть на самого себя и на всех остальных. И очень часто тогда у нас появляются замечания. Вот это животное поведение, хотя человек, в принципе, уважаемый, стоящий уважения, заслуживающий уважения. Но вот у него такие вот накопления, периодически выскакивает из них, да? А вот здесь человек уже более-менее организованный, звучит уже как человек метагалактики. И вот есть основа человек, есть основа человек метагалактики, есть человек универсума и человек единый. И минимум четыре типа человека в основе мы должны учиться выражать собой сейчас, чтобы вообще служить в доме. Вообще-то больше, все 12 вариантов перспективы, но тем не менее. Вот, получается, что если вот такой глубиной хотя бы взгляда в развлечении основ, что у отца есть какие-то базовые положения, определения, из чего он созидает нас и весь этот мир основами своими, основами, являющими отца, через которые он может явиться. Вот, если мы это воспринимаем, то нам легче будет прийти к отцу, по-настоящему прийти, а не просто словами. Жизнью своей явить отца, а не просто практиками заученного. Понимаете, о чем речь идет? И вот все вот эти семинары, конечно, они интересны, но и синтезы основ. Если мы не видим жизни отца в любом рассказе, в теме, а жизнь отца мы не увидим, если не увидим основу, чем отец является в какой-то тематике. Вот. Ну, тогда это все будет интересной информацией, которую не факт, что мы сможем применить с собой. Мы о ней будем знать, но это не будет естеством нашей жизни. И вот дух – это как раз та субстанция, которая складывает жизнь. Значит, дух, он должен двигать материю в ту сторону, чтобы материя выразила основы отца собой. Это и внутренняя материя наших частей, это и внешняя среда нашей жизни. Вот. А если посмотреть дальше, а что дух движет? Воля, правильно? Воля – это некий вектор, это огонь определенного качества, организованный для того, чтобы, скажем так, воплотиться в материю, изменить материю. То есть огонь, идущий в материю, должен пройти этап организации воли, где воля фактически есть запись огнем законов, каких-то параметров, констант, можно по-разному это назвать, все называется законом, каким образом материя должна строиться. И вот дух, как раз неся законы, волю, то есть, начинает материю, куда он входит, нижестоящую для него материю, организовывать, то есть перестраивать на то, чтобы она изменилась и могла вот эти основы законами выразить. То есть преобразилась на новые законы, и тогда основы Отца бы в этой материи зазвучали. Это касается внутренней, повторяю, наши материальные основы и внешней в том числе. И вот если мы вот с этого начнем рассматривать вообще все, что Отец нам дает, знаете, такое основы мировоззрения, основами, основы мировоззрения, основами, вот нам тогда многие вещи будут понятны. Вот вообразите, давайте так вот ради интереса, можно сказать, чтобы было понятно, рассмотрим несколько вариантов основ. Где, какие основы, по как определению мы можем найти и увидеть? Где они находятся? Ну, понятно, они находятся отца. Как мы их можем вычислить, расшифровать, прочитать и так далее? Элементарно, это вот иерархия 128-речная. Вот вы смотрите на должность отца. Отца со Творцом, допустим, Теург. То есть это отец, который сотворяет теургию, развертывание там эманаций самого изначально вышестоящего отца. То есть все теургические выражения он собою скомпактифицировал и несет. Фактически он несет основу теургии, из которой рождаются любые виды теургии, любые там виды организации, пространств, времени и так далее. Вот. Значит, есть у отца основа теургии. Есть у отца творчество, у отца-творца. Мы много вариантов творчества знаем по предыдущим историям, да? И не все варианты творчества таковыми являются, как их называют. Если мы говорим о том, что человек, выражая отца каким-то аспектом, например, тем же творчеством, должен продолжать отца, это означает, что творчество только тогда таковым будет, если оно от отца несет что-то новое. А если мы или кто-то начинаем изобретать то, что отцу не характерно, а вот нам почудилось, привиделось, нам так интеллектом нашим захотелось выразиться, вот, и не видим, какую основу отца при этом своим творчеством мы выражаем, складываем, что мы новое привносим в нашу материю, что мы сотворяем вместе с отцом. А вот просто сотворяем, потому что нам так почудилось. Вот это вопрос тогда здесь становится, будет ли это действие творчества называться. У отца нет. В материи сейчас тоже нет. В пятой расе это иногда называлось так, потому что отец воспринимался очень абстрактно и неконкретно. Веди. Поэтому любые новые изыски, то, что человек новое для себя складывает, еще прежде, чем, вернее, назваться творчеством, должно пройти рассмотрение на соответствие отцу. А отец предполагал такое новое действие? С его законами, с его условиями, с его основами это сопрягается или нет? Если сопрягается, это творчество, какой-то элемент его. Вот. А если нет, идет нарушение законов или стандартов отца, это не от отца, это будет называться тем же словом с буквой А. То есть это такое, это уже будет действие не особо человеческое, потому что в этом действии вы не продолжаете отца, а в этом действии вы сами по себе, что хотим, то и воротим. Видели? А кто такой что за существо у нас и живет, но отца не обязательно воспринимает, и не факт ему следует. Это царство животных. Это когда человек, по сути, создан человеком, таковое предназначение свое не несет в своем творчестве. Куда он опускается? На шаг ниже. Является животный вариант действия. По-человечески это звучит оскорбительно, грубо, но по сути это так. Видели? И у нас вот эти варианты должны быть сейчас очень четко видны каждому из нас. Иначе, вот в тех условиях, которые нам сейчас отец разворачивает, а он нам разворачивает, я скажу так, пространство своей жизни напрямую. То есть с универсума начиная. Войти в жизнь отца и жизнь отцов можно только ему соответствуя. Все остальное будет иллюзиями. Правильно? И вот отсюда и будет рассмотрение неких позиций. И это, в общем-то, эта тема, знаете как, она будет очень нам помогать, когда мы будем ставить вопрос, а я в воле отца или я не в воле отца? А я выражаю отца в данный момент или не выражаю? И при всем желании выразить отца, нужно еще очень четко уметь разбираться. А я его на самом деле-то выражаю, даже если желаю или нет. И вот рассмотрение это идет в том числе через осознание вот этой всей системы, когда из основ разворачивается любое выражение отца. Для нас сейчас и материальное, и нематериальное. Потому что мы знаем и огненный мир духа, и тонкий, и мир физический, как конкретная уже материя. То есть мы как и отец, учимся жить не только материально. К материи будет относиться то, что мы называем жизнью. А мы еще учимся бытовать. И вот наше бытие, оно с одной стороны, с точки зрения отца материально, с точки зрения нас не всегда. Это некие наши внутренние там предпосылки, тенденции, но не всегда это есть уже организованная материя. Вот. Получается, чтобы мы разбирались, чтобы мы ориентировались, мы должны нести с собой правильно разные основы. И вот задача этого семинара в том числе разобрать глубоко-глубоко по сути это как у отца по сути, а не так, как у нас в знаниях уже отдано и присутствует. Наши знания всегда меньше, чем знания отца. Поэтому нам нужно, есть куда расти всегда. Значит, по сути нам нужно разбираться глубоко, что же такое дух. Что же такое воля, если говорить об этом семинаре, что же такое части, те же и трансвизоры, столб и так далее, организующие внутренний дух, вот, и все остальные темы. И вот мы должны увидеть их с точки зрения основ, вот так как я попробовала сейчас объяснить. Так вот, с точки зрения основы, дух это что? Вот как у отца это выглядит? Это его, скажем так, часть эманации. Называется это или основа, дух, но можно здесь назвать начало, начало. Вот начало, из чего складывается вообще весь наш мир, и внутренний, и внешний. Это из эманации отца, которая для нас или четверична, или сейчас уже восьмерична, от энергии до синтеза, скажем так. А основа это уже следующая. Это основа будет вести нас в 16-ти начало. Или в 16-ричный принцип, в единый. Получается, если мы с вами начинаем вот дух видеть, как у отца это происходит, хотя бы стараемся, да, нам тогда проще не ошибиться по жизни. А что же такое дух в нашей жизни? Это энергия или дух? Очень часто это путается. Потому что очень часто даже сейчас среди наших служащих путают дух с силой. Дело в том, что сила тоже движет материю, но она движет энергией, которая вызывает новую слиянность. А дух несет новые законы, развивая, преображая, перестраивая, вызывая динамику материи, вызывая какие-то двигательные процессы в ней, чтобы она изменилась и смогла отстроиться вот этими законами, которые дух принес. Это касается внешних. Все это пространство внешних, это касается наших частей с внутренними пространствами частей. Видели? Значит, дух понятно, да? Воля. Давайте так глубоко посмотрим, по определению, стараясь к определению основами выражаться. Воля — это что такое? С точки зрения универсума, сразу говорю, с точки зрения восьмерицы сначала осмотрим, а не четверицы. Вот огонь — есть отдельное слово в этой восьмерице. И отличается от воли. Вот с точки зрения метагалактики, это можно совместить, часто не различать. Мы говорим, духу, в дух вошел огонь, вот, и образовалась воля этим огнем. И мы говорим, воля — это огонь. Но в универсуме уже идет различение. В чем различие между волей и огнем? Скажем так, огонь в среде огня, скажем так, в огненном мире, или в тех реальностях, или можно сказать, хотя пространство это уже не будет тогда огнем, фактически это то, что не обязательно еще организовано волей. И не факт, что должно быть организовано волей, потому что есть варианты огня, которые должны отэманироваться именно огнем. Им не предназначено стать духом и войти в материю. То есть это огонь, развивающий мир огня. Есть такое. Правильно? Это внешне выходящий огонь, который перестраивает потом окружающую среду вовне. И фактически он не идет вниз, а он складывает условия огненности, синтезируя с другими огнями и являясь в составе цельного огня какого-то нового по качеству. А есть огонь, который идет вниз, можно так сказать, в материю, но вниз это условно, вот, который должен изменить. И вот и эта часть огня, которая входит в дух и входит фактически в нижестоящую субстанцию. Давайте так посмотрим, да? Какое-то субстанциональное вещество. Когда входит вышестоящее в нижестоящее, на их разнице складывается некая организация каждого из этих веществ или каждого из этих субстанций, где огонь закручивается определенным образом и получается то, что мы называем записями огня, вот в виде воли, то есть записи, которые имеют предназначение впитать в себя законы новых пространств. Можно сказать, от отца записать новые возможности. А огонь, помните, стандарты фактически несет. Огонь выходит из синтеза, который пишет стандарты. Значит, в параметрах этих стандартов будут складываться новые законы. Вот у нас стандарты изменились для жизни. Мы с чисто планетарной развернулись минимум на метагалактическую жизнь. Это многомерность, многоприсутственность, это четверичность вместо троичности. Это кардинальные изменения, это колоссальные изменения, это принципиальные изменения всей нашей материи. Это переход из одной чисто планетарной материальности в метагалактическую материальность, которая может выразиться очень большим разнообразием планетарных материальностей. Вот. Так вот, все вот эти изменения предполагают, что стандарты отец для нашей жизни изменил. Значит, качество огня, которое отец нам дает на жизнь, оно и расширилось, и увеличилось, и разнообразилось. И значит, воля, которая у нас складывается, она обязательно пишет эти новые все показатели. Фактически огонь идет в реализацию до огнеобраза, до сугубой вот, вещественной материи. Вот. И но организует и пишет в себя новые свойства этой материи, чем законами, которым она должна сложиться. Вот воля как раз эти законы и привносит в дух. Значит, огонь организуется как раз записями воли, но он несет какие-то первичные свои возможности и стандартов синтеза, и входя в дух определенного качества, вот, вызывается, скажем так, ну, завихрение, организация, можно сказать, запись этой воли вместе с духом или на дух. Если в один дух огонь этот войдет, запишется одна воля, войдет в другой по качеству дух огонь, запишется воля совершенно другая. Видите процессы, да? Вот. И тогда, значит, все будет складываться из того, что есть внешнее по отношению к огню, это дух, среда чисто духа. Вот. И из того, что входит вовнутрь в этот дух. И образуется тандем дух и воля. Тогда дух, принимая волю, организуясь по-другому, начинает, грубо говоря, двигать материю в новых направлениях. В каких новых направлениях? На то, чтобы эта материя смогла перестроиться по новым законам. Ну, скажем так, из троичной стать четверичной. И складывая для этого условия какие-то. Видели? Это происходит в каждой нашей части. Значит, успех всего вот этого исполнения Отца или исполнения синтеза Отца, исполнения воли Отца будет зависеть от того, каким синтезом мы с вами обладаем. Насколько мы вообще можем синтезировать основы и огонь Отца, чтобы у нас сложились личные какие-то параметры, возможности, это называется стандарты жизни, стандарты нашего выражения. Синтезировали чуть-чуть огня, стандарты жизни определенного масштаба. Синтезировали больше огня, например, в нескольких проявлениях, у нас стандарты, параметры жизни расширились. Что такое параметры или стандарты жизни? Хотя это разные слова. Стандарт определяет, где мы вообще можем быть. И не путайте, пожалуйста, с коллективными стандартами свои личные. Вот на этой путанице происходит очень много недоразумений. Коллективные стандарты мы все с вами знаем. Вот мы стяжаем все, допустим, по 16 лицам. Получается, мы можем 16 лицами жить, охватывая все 64 присутствия галактики. Потенциально все, а вот лично далеко нет. Почему? Потому что огня определенных присутствиях у нас настолько мало, что вообще не считается, называется. И выйти вот из этого огня достаточных параметров несложно, чтобы мы могли лично выйти на каждые 64 присутствия. И получается, мы знаем, что мы имеем право выходить по метагалактике, жить полнотой ее, а не получается это исполнить. Огня не накоплено, синтеза недостаточно, который не позволяет нам свои параметры реально расширить по отношению к эталонным и коллективным. И у нас получается, знаете, такое, все во всем мы ракурс восприятия своего понижаем на две позиции. Из присутствия переходим в присутственности. Говорим, что мы живем присутствиями, а на самом деле не замечаем, что мы скатились или просто вышли в присутственности одного из присутствий. Там тоже есть огонь, дух, свет, энергия, там есть четыре мира, там есть в любом присутствии какие-то эволюционные тенденции, выражения, что угодно, все во всем. Вот различать это можно только когда мы объективно, лично накопили огонь и синтез наших параметров, а потом еще волей и духом отстроили нашу материальность на то, чтобы материей присутствовать во всех 64 присутствиях. Видели? А это большой труд. Это вот как раз то, о чем мы много лет говорим. Практики, контакты с владыками, работа. Такая нудная, кропотливая, методичная, ежедневная работа. Но без нее все вот это становится недоступным, становится иллюзия наше желание. И понятно, что необходимо иногда согласовывать наше восприятие с восприятием кого-то из более компетентных служащих. Или с владыкой непосредственно общаться, ну, вопрос восприятия владыки, да? Вот, или с кем-то из компетентных служащих, которые бы тоже подтвердили, да, вот в таких-то присутствиях ты реально можешь выразиться своими телами. А телами это значит уже в какой-то степени материальностью. То есть ты там что-то наработал, ты там был, то есть ты там есть. А если чисто потенциал даже стандарт, но огонь не применен, материи не сложено. Фактически потенциально ты там можешь быть, но ты еще выйди туда, сделай хотя бы первый раз туда шаг. Реальный свой личный шаг. Не мыслями, а телом. Видели разницу? Это вот тоже основа, это тоже вот такие вот основы, которые мы должны видеть и расшифровывать. Так вот глубоко, очень конкретно, и с другой стороны очень просто. Согласитесь. И тогда все так просто становится нам понятным и видимым. То есть получается воля, это организованный огонь духом, который несет новые законы в дух и направляет дух в движение, в материю, чтобы материя преобразовалась. Сам, допустим, ну, тут еще слово практики входит. Что такое практика? Вот вы все-таки дом такой седьмого горизонта. У вас даже книга вышла, да, практика. Вот что такое практика? Попробуйте это оформить. Определение. Это тоже основа, можно так ее назвать. Только не огня, а духа.
Духа.
Потом привлекается на эту новую организованность духа огонь. Вот. Но сама практика — это есть вид, можно сказать способ, но можно сказать вид организации духа. Вот когда дух вызывает какое-то действие, движение, специфическое для каждой практики, и происходит перестройка материи. 8 базовых практик — это 8 видов организации духа. И вот если мы живем условиями уже эпохи, когда мы огонь должны вмещать, вводить в материю, более того, если мы служим, мы вообще должны основы синтеза развивать, вот, получается, что без освоения этих практик у нас вообще ничего не сдвинется. Будет что угодно. Я не буду эти слова все называть, но это никак не будет называться новым видом действия. И вот вообразите, пожалуйста, что в пятой расе были свои наборы практик для организации другого по качеству духа, для организации материи по другим пятирасовым законам. Плюс человек жил в других стандартах, когда он дух эманации от отца напрямую получал. Более того, чтобы это получить, иногда человек всю жизнь шел к этому, стараясь, достигая там, взаимодействия с отцом, меняя, разрабатывая себя, совершенствуя. Вот. А сейчас стандарты таковы, что мы должны фактически исполнять то, что исполнял отец пятый раз с человечеством. Ничего тут нет такого удивительного, потому что есть закон. Все, что было верхом возможности пятый раз. А где у нас верх возможности пятый раз? У отца пятый раз, ну, скажем так, у отца нашей планеты, да? А вот то все это отдается базой человечеству следующей эпохи. Вот и то, чем владел отец, должно быть нами освоено в течение 6 раз. Всеми людьми, не нами, в смысле служащими. Служащие вообще идут дальше. Еще более следующие возможности, следующие эпохи складывают. Получается, если отец эманировал волю и дух напрямую на планету, созидая волей и духом материю, фактически жизнь, человечество, вот, но сам он изначально, как и все мы сейчас знаем, строился объем и синтезом. Это было раньше заложено. Вот, просто мы по восприятию до этого не доходили в пятой расе. Значит, сейчас мы тоже должны, чтобы выразить просто стандарт 6 расы в базе, в основе, как обычный гражданин планеты в эпоху 6 расы, мы должны научиться вовне выражаться духом, его эманацией. А когда эти эманации духа начинают складываться? Когда это возможно? Когда мы действуем, применяя волю Отца. Помните, вот смотрите, вот очень простые вещи. Их просто нужно видеть. Они не новые, вы их 100 раз слышали. Но смотрите, когда вышестоящие, нижестоящие начинают уходить вовне. Но ведь предназначение каждого из нас, как и отца, так и нас, организовать собой материю, окружающую материю. То есть мы зреем с вами, как человеки, идя в отца. То есть начинаем растить в себе и собою отцов и матерей. Ну, правда, до этого нам еще далековато, но уже этот путь нам обозначен. Цель эта стоит перед нами. Перед всеми людьми. Значит, мы должны научиться действовать, проще говоря, так же, как и отец. Созидать новую материю. Но только уже не в стандартах пятый раз, а уже шестой. Но наша участь в этой расе заключаться будет в том, что мы должны уметь сложить внутри новую волю, вводя ее как вышестоящую в нашу волю, действиями исполнять эту новую волю, и вовне это будет позволять эманироваться духу нашему. А внешняя эманация духа будет организовывать окружающую среду вот по тем фрагментикам воли, которые будут записаны в этот дух. То есть дух организованный, несущий. Дух же пространство складывает, правильно? Вот, а пространство, оно обязательно строится по каким-то законам. Вот, константы есть в пространстве, постоянные какие-то величины. Законы, без чего, мерностные в том числе законы, временные законы. То есть без чего вообще пространство не бывает. То есть материальности с точки зрения духа. Вот и мы начинаем то, что собою сложили новое, эманировать вовне духом, фактически рождая новые пространственные возможности. Может быть, не в таком виде, собственно, сами пространства, но можно и так даже сказать. Мы просто не видим, еще не различаем этого. Вот. И вот это есть задача человека обязательно. Вопрос в чем? А все ли наши выражения, то есть действия, новые причем, знаете, вот эти вот все привычные действия, работа, дом, фактически ничего не развивают. Вот когда нет развития, нет в нас отца. Потому что изначально отец это сотворец. Ну, как минимум, это одно из его качеств. Получается, если мы в какой-то момент ничего нового не несем, не внутри для себя, хотя бы в маленьких элементиках, мы просто не развиваемся, жизнь отцом не выражаем. У нас идет существование в материи, знаете, такое пассивное, как по волнам реки, без сопротивления внешним обстоятельствам. Мы просто существуем до определенной поры до времени, пока нас какой-то активатор не включит на новое действие. Или внешние условия, или изнутри у нас организуют. Достанет эта жизнь, захочется измениться, ты пойдешь искать какое-то новое действие. Так вот, именно новым действием будет складываться внешняя новая реальность жизни. Вообразите, какая ответственность лежит на нас, которые это осознают, а нас немного на планете по отношению к другим, да? Но вот эти вот эманации качественные, особенно они когда в начале проходят, они закладывают все возможности следующего времени для всех людей. И от того, как качественно мы выразим волю Отца, будет зависеть следующая ситуация и события в материи для всего человечества. Примеры, они просты, просто мы иногда связи такой не видим. Неправильно отэманировали огонь там в Греции, начались пожары. Правильно сработали в Мексике, эпидемия или даже пандемия птичьего гриппа приостановлена. Не слушают совсем. Но скажем так, минимизирован. И тому подобное. Взаимодействие с стихиями. Ну, такие-то конкретные, яркие примеры, которые мы видим. А есть много вещей, которые мы не различаем еще. Мы не видим последствий всех наших эманаций, то есть всех наших поступков. И мы привыкли смотреть тем, что нам понятно, известно уже, как уже всеми устроено. Вот так вот надо жить порядочно, вот так должно быть общество устроено, чтобы всем было хорошо, вот так должны быть все здоровы, вот так должны быть все развиты. Вопрос, а оно же не бывает постоянным. Вот когда мы рассматриваем срез какого-то постоянства, это чисто планетарный и террасовый взгляд. Когда на планету пришла метагалактика, метагалактика несет слово Отца, изначально вышестоящего Отца, и жизнь Отцом. Правильно? Значит, вот эта позиция предполагает постоянную динамику. В динамику куда? В развитие. Значит, без развития жизнь таковая не бывает. Или жизнь идет по синусоиде вниз, когда мы неправильно действуем, да? Но будем в целом говорить, любое действие, любое преображение обязательно должно присутствовать в нас, чтобы мы сказали, что мы живем. Вот все эти процессы,
вот в основе своей, в эпицентре, заложена в духе воли. Начинается из огня, из синтеза, из основ, но то, как мы этот огонь и синтез применим, куда мы его направим, как мы сработаем в конкретных внешних материальных обстоятельствах, от этого зависит результат. Как наш дух, выходя из нас, каким-то нашим действием, нашими эманациями, повзаимодействует с уже имеющимся, окружающим духом внешней среды. Потому что есть дух внешний, не человеческий, а именно природный дух, в том числе и царственный, и стихийный, эволюционный, который движет нашу планету независимо от нас. Отец и мать так ее тоже развивают. Значит, наша эманация духа должна состыковаться с эманациями духа внешнего, и должен сложиться результат, который бы волю Отца выражал. Но мы не можем этот результат закладывать, это не в нашей компетенции. Мы не можем его предвидеть, это не в нашей компетенции, сразу говорю, ни в чьей. Это компетенция даже не владыка, отца и матери. Только изначально чтающего отца и изначально чтающей матери. Запомните это, пожалуйста. Но устремляться на реализацию какой-то цели без зацепки за результат, без привязанности к результату, мы обязаны. И вот тогда, задаваясь какой-то целью, стяжая у отца огонь конкретный на конкретное действие, стараясь четко идти по этому огню и действовать заряженными этим огнем, мы тогда и более-менее, соответственно, этим записям в огне будем организовывать нашу волю, эманировать дух, а значит, отец будет получать вовне, в окружающую среду, тот результат примерно, который хотел. И с учетом нашей компетенции, неважно какая она, отцу все компетенции нужны. Вот увидите еще один момент. Семерка не предполагает оценку. Вот если на шестерке уже из развлечения должна сложиться какая-то цельность из синтеза антиномии, то семерка уже первично действует вот этой цельностью. Цельность чего? Цельностью плохого и хорошего. Цельностью в синтезе двух антиномий. Когда есть просто путь, он ни плохой, ни хороший. Есть просто развитие человека. И есть часть людей, которые только-только вступают на этот путь, становясь человеками. А есть те, которые уже идут дальше, чем человек. Вы, я думаю, понимаете, что есть виды жизни у отца, которые выше человеческих. Мы это не рассматриваем, об этом практически не говорим. Ну, например, это владыки, например, это отцы и матери. Это другой вид жизни, субстанционально, качественно, по материальности, который мы воспринимаем как непроявленную для нас материю, но это для отцов материи. И материя — это материя. Вот так вот, если мы туда идем, развиваемся в жизнь отцами, значит, мы должны видеть, что рано или поздно мы достигнем этого, но отцу важны все этапы развития человека. Кто-то исполняет один этап, кто-то исполняет другой этап. Значит, когда мы называем себя или никчемными, то есть выносим себе оценку, или наоборот себя хвалим, превозносим, вот я какой хороший молодец, да? Фактически выше шестого горизонта, или в эволюции, или в мире, вы не находитесь. То есть не в огне и не в духе. А в этот момент вы можете находиться только в материи. Она может быть очень развитая материя, но это материя. Поэтому все вот эти вердикты оценочные, это чисто позиция материальная, запомните. У отца с точки зрения духа и воли есть просто динамика исполнения его огня, его задачи. Она отслеживается временем, она отслеживается развертыванием пространств, каким-то исполнением на определенном этапе этой задачи. Это исполнение может идти благоприятно, у нас все получается, жизнь замечательно удается, у нас успехи есть по жизни, все нас устраивает, комфорт. А есть в жизни другие, когда что бы ты ни делал, у тебя это происходит с огромными сложностями, просто с битвой за свою жизнь, за каждое условие жизни. Вот почему у некоторых так, а у других так? Во-первых, скажем так, есть такая тема очень хорошая, она в последнее время редко-редко где-то упоминается, называется валиосинтез. Это тема седьмого горизонта. Валиосинтез — это синтез всего во всем. Это, можно сказать, некий взгляд с точки зрения отца, как у отца идет развитие материальности с точки зрения именно седьмого горизонта и духа, и воли. Так вот, там нет градации, что плохо, что хорошо. Там идет просто процесс развития человека. Отец, ну, я думаю, вы согласитесь, отец глубже видит все наши возможности и необходимости. Вот. И тогда для того, чтобы зайти во что-то новое, то есть выразить материю более высокого качества, выразить какую-то новую материальность, зайти на другую ступеньку жизни по качеству более высокого, нам необходимо переработать то, что мы считаем у нас правильно наработанным. Оно было правильным для предыдущего типа материи, например, для прошлой пятирасовой жизни. Это всех касается сейчас. Вот то, что было в пятой расе для нас, мы все родились в пятой расе, это было замечательно, это было хорошо. И с точки зрения пятой расы, все, можно сказать, довольно развитыми людьми были, потому что были, это, не придираться к словам, потому что мы же не пятой расы, во-первых, дошли до возможности осознанного самосовершенствования. Верх развития ученика пятой расы — это осознание своего совершенства и самого процесса совершенствования. Правильно? Если вы до этого дошли, с точки зрения пятой расы, то были развитыми людьми. Приходит шестая раса, меняются все законы, меняются требования ко всем нас. И с точки зрения этих новых требований, что у нас получается? Разный результат. Кто-то по своей сложности пяти расы легко входит в эти законы. У него не такие жесткие, допустим, матрицы духа, не такие жесткие позиции, как правило. А он может легче отказаться от правильности уже имеющихся, чтобы сделать их с более высокой точкой восприятия недостаточным развитием и идти дальше, глубже развиваться. А кого-то это сложно получается. Не потому что не хочет, а потому что такие жесткие записи в духе, что просто другого положения, кроме как наработанного, правильного, не приемлется. Вот эта вот проблема здоровья отмельческого, это как раз вот эти вот жесткость и несвободы в духе и воле. Это самая главная тема, которую нужно вынести отсюда. И вот если мы, допустим, я вам ракурс валиосинтезного взгляда покажу, допустим, да? С точки зрения валиосинтеза, отец постоянно синтезирует у нас какие-то возможности. Ну, там даже такой термин был. Знаете, как на клавишах играет, нажимает какие-то в нужные моменты активации нашей системы, частей, там, аппаратиков, да, чтобы сложилось правильное нужное действие. Но только, знаете как, не кто-то за нас это делает, а мы должны так правильно активироваться духом в разных частях системы аппаратов, чтобы сложить, можно сказать, эталонную практику выражения отца. Выражение или исполнение его воли, скажем так. Воли, огня, синтеза в том числе. Вот. А у кого-то это не получается, потому что он, когда начинает чувствовать, вот, проживать, что ему надо делать, пытается почувствовать, а как же правильно поступить, у него матрицы, как правильно уже наработанные, доминируют, преобладают. И ничего иного, кроме этой правильности, человек не допускает. Или привычка, потому что всегда получалось по такому пути идя. Вот. Или отношение, такой опыт, скажем так, богатый, хороший опыт для пятой расы. Или просто не для пятой расы, а просто предыдущий опыт. И вот когда такой жесткий человек встречается, становится пред отцом, вот, ему нужны всегда более жесткие условия, чтобы сломать эти жесткости его внутренние, когда выломать его правильность, изменить и мировоззрение, и подходы, и вообще его какое-то естество, чтобы изменилось. И тогда человеку кажется, что жизнь его просто строит, она его ломает, жизнь его бьет, наказывает. Вот, потому что я вот такой вот, у меня такая судьба. Объяснений этому человечества нет с этой точки зрения. А у отца, с точки зрения уже шестой раз, и даже темы палеосинтеза, объяснений нет. На каждый предыдущий этап есть всегда новый. Человек должен изменить, может иногда сломать, иногда пересмотреть, перестроить то, что у него уже есть. Все есть. Системы, ценности, взгляды, приоритеты. Вот, чтобы войти в новое. И чем больше у нас жесткости, чем больше мы сопротивляемся, тем жестче отец простраивает окружающую среду, чтобы нас жизнь все-таки изменила. Если мы не меняемся, понимаете, отец не допустит, чтобы мы пошли в развитие без отца и в сторону от отца. Отец заинтересован, чтобы мы развивались, как его сыны и дочери. В этом его и милость. Чтобы мы ему соответствовали. А значит, лучше сейчас на этом этапе предпринять жесткие меры, жесткие оппозиции по жизни, чтобы человек правильно дальше пошел. Иначе дальше будет просто еще тяжелее. И тут вот баланс такой рождается. Есть свобода воли человека. Что хочу, то и делаю. И никто это не отменит никогда. И отец этот закон четко утвердил. Вот. И тем, что отец требует от нас. Вот если свобода воли каждого из нас допускает пересмотр ценностей, приоритетов, вот всего, чего мне говорили, человек не жесток внутри, не категоричен. Я говорю не о внешнем выражении, а именно о внутренних позициях, какие они у вас. Знаете, по пятый раз это было хорошо. Человек кремень. Я сказал вот так, и будет вот так. Вот этот кремень бывает разный. Он бывает кремень в основе человеческой, или бывает кремень в формах выражения своего. Так вот привык делать, и все. Если это не различаешь, будет сложность. Вот отсюда предполагается некий этап, ну, скажем так, вторая фаза палеосинтеза, когда все наши вот эти вот жизненные изменения, действия духом активации входят в так называемый закон маятника или подчиняется закону маятника, когда маятник не в буквальном смысле, а вот смотрите, когда достигнута определенная сложенность материи для определенного ее иерархического уровня. Ну, допустим, жили, семья, работа, все есть, да? Замечательно, по своему уровню, по своим возможностям отстроили свою материю максимально качественно. Мы сейчас не сравниваем ни с кем. Здесь идет отношение вашего качества материи к вашим возможностям. Только с этими возможностями можно сравнить. Если вы имели возможности, но материю строили абы как, небрежно, неряшливо, это еще не отстройка материи, вы будете продолжать ее развивать. А если, в общем-то, исчерпали все свои лимиты для определенного уровня развития, дальше идет скачкообразное развитие. И вы приходите на синтез, или в вашей жизни что-то меняется, не все приходят на синтез. Вы что-то осознаете вдруг. Элементарная одна мысль входит в голову, переворачивает все ваше мировоззрение. Да? Что получается? Вы начинаете уже внутри складываться по-другому. Более высоко, ну, скажем так, не обязательно слишком более высоко, но в любом случае по-другому. Значит, вокруг вас вся материя тоже должна вам соответствовать, а значит, она тоже должна перестроиться. Если вы выросли в этом внутреннем мировоззрении, значит, материя по качеству тоже должна вырасти. Вот наглядный пример, я вам, по-моему, говорила. Вот при определенном стяжении статуса, ну, логос это уже точно требует. Если вы не меняете свою материю, стиль жизни, вы просто дальше не развиваетесь. Статус – это внутреннее качество вашего действия, духа, ваших возможностей. Вот, это классификация этих всех внутренних возможностей духа. Значит, вырос статус, внутри огнем отстроились по новому статусу, смогли в частях перестроиться, обязательно обязаны внешнюю материю перестроить, поднять ее по качеству. Иначе, если пойдет следующий статус в эту материю, она просто начнет взрываться. А это всегда сложное, тяжелое обстоятельство по жизни. И переставить нужно плавно, никто не заинтересован в вот этих взрывах нашей жизни. Взрывы – это сложная ситуация, такие катастрофические. Вот, получается, значит, вы доросли до определенного качества своего выражения. И что потом? Должны показать готовность вырасти дальше. Значит, когда входит новый огонь, нового уровня вашей жизни, новая воля с новыми законами, более высокими, во все части, во все присутствия, в физическую квартиру, буквально во всем. Значит, все это должно быть готово принять огонь этот и измениться. Вот если вы успеваете по мере прихода огня соорганизоваться, измениться, перестроиться, ваш маятник вас продолжает растить. Вот, и амплитуда его колебаний растет, то есть фактически вверх пошли по уровню своего развития. И тогда эти колебания могут перерасти не вот эти вот обратные колебания, да, когда вверх пошел, а потом вниз пошел. Они могут перестроиться на спиралеобразное развитие, когда все идет эталонно, гладко и идеально. Вот. А если ваш уровень организации материи не выдерживает тех требований, которые привносит воля Отца к вам, а ситуации строятся внутренне и внешне, по той воле, которую Отец пишет со своим огнем, и мы это все принимаем. Значит, уровень нашего действия должен расти, а у нас не получается. Какие-то зацепки, какие-то сложности. И что? Не получается проживать и правильно решать ситуации по жизни. Не получается чего-то добиваться. И начинают рушиться планы, начинают не исполняться наши желания, какие-то перспективы не простраиваются. Вроде бы и хотел, и устремлялся, и делал что-то для этого, а получается не сделал до конца. И тогда идет этот маятник вниз. Что значит вниз? В разрушение материи, которую мы имеем. Чтобы она, эта материя, то есть наши части, наши взгляды, наши какие-то позиции, даже внешние ситуации, изменили бы какие-то свои структуры, зацепки, там, доминанты, приоритеты. Вот. Чтобы сложилась на этой почве разрушенной, выросла та материя, которая смогла бы усвоить новый огонь от Отца. Видели? Значит, в жизни могут быть вот такие вот колебания. Они могут быть яркими, наглядными, могут быть не очень. Они могут быть тотальными, охватывающими всю жизнь, а могут быть, могут охватывать одну тему какой-то жизни, направление. Например, или семья, или профессия. В остальных областях все гладко. Вот. Или, допустим, в синтезе что-то не получается, а просто в жизни все получается. То есть есть такое многовекторное действие духа, поэтому нужно рассматривать все в комплексе. И вот живет-живет человек, случается в его жизни синтез. Вот. И начинает вдруг у него происходить просто разруха по жизни. Зарплата падает, здоровье ухудшается, друзья уходят, работу может потерять. Ну, если это все сразу, конечно, очень сложно, а по вот это все по отдельности бывает, да? Вот. И если человек не думает правильно, не вникает глубоко в законы Отца, он делает вывод, во всем виноват синтез. Да пошел он этот синтез. Вернусь-ка я к старому уровню материи своей, где мне все так гладенько, все устроено было. Возвращается на более низкий уровень материальности своей. А у него там возможности на работу. Естественно, он все возвращает, отстраивает. Но вопрос в чем? Следующая ступенька не взята. Как вы думаете, отменит отец этот этап? Никогда. Первая попытка не прошла. Через синтез не смог измениться. Где и в чем будет следующая попытка? Только отцу видно. Как жизнь вас заставит измениться, не знаю, какой жизни, физической, в этой или следующей, это только отцу ведомо. Видели? Но в целом мы должны видеть, что этот процесс обязателен к исполнению. То есть процесс развития, изменения одного типа материи на другой, более высокий и качественный. То есть один уровень организации должен смениться более высокой организацией. Можно сказать, одна организованность по жизни должна смениться более высокой следующей организованностью. Видели? Вот это вот незнание вот этого закона духа и воли, закона вуального синтеза, вызывает у нас панику иногда по жизни, вызывает неправильные выводы, отсюда неправильные действия. Есть даже подсказки, пятый раз по этому поводу. Я думаю, все вы знаете фразы, да? Ничто не дается просто так. Любая ситуация дается по возможностям. Любая ситуация дается для преодоления и роста, и развития нашего. Но если вот это хотя бы все учитывать, уже можно правильно ориентироваться. Значит, получается. Ну, как примеры так, чтобы нагляднее было, да, как это по жизни бывает. Примеры разные. Я сейчас вспомню с того синтеза пример. Знаете, как закон маятника, этого духа в валиосинтезе, да, он настолько глубоко вот проникает сквозь все воплощения и учитывает все наши тенденции и все маленькие фрагментики наших путей, что ничего не остается незамеченным у отца. Вот. Включаются все мелочи сюда в развитии. Вот пример такой приводился, как выработать или объяснить даже, почему человек обладает какими-то свойствами, качествами, привычками и не может от этого избавиться, ну типа запасать холодильники, забивать их продуктами, не успевать все использовать, но тем не менее все равно запасать, забивать. И человек только тогда спокоен, когда у него полный холодильник. Почему? Это, знаете, отдача после ситуации противоположного характера. Это человек когда-то голодал, и у него в духе записано, что голод – это страшно, голод – это близко к смерти. И нужно всеми способами искать пищу, чтобы выживать. Человек так не думает, он этого не помнит. Он прекрасно понимает, что в любой магазин пойдите, купишь. В любой жизненной ситуации все равно ты выкрутишься, не помрешь с голоду. Сейчас это сложно в нашем государстве сделать. Можно при желании помириться с голоду, но это, кем нужно быть, называется. Вот. Про мир так не скажешь. В мире ситуация с голодом более сложная. Так вот, получается, что мы должны видеть, что некоторые наши естественные реакции по жизни точно так же подчиняются закону маятника. Когда мы перерабатываем какую-то одну крайность, в которой мы дошли, да, чтобы выйти на срединный путь. Вот если мы очень сильно голодали в этой жизни, какой-то период у нас будет обжорство, суперзапасание еды для того, чтобы нажиться в этой ситуации и почувствовать, что еда есть, и можно успокоиться. Это пока не дойдет человек до грани, до осознания, что не стоит это запасать, потому что это экономически уже неправильно. И нечего уже бояться другие внешние условия. Вот когда это перезапишется до внутренних инстинктов, до внутреннего естества, вот тогда только человек выйдет из вот этого, из этой другой крайности ситуации по этому вопросу. И человек начнет искать реальную, сознательно золотую середину, когда он экономически обоснованно и питается, и простраивает свои запасы, и вообще простраивает поведение на эту тему. Видели? Вот. Это все тенденции духа и воли, которые нам нужно видеть, перестраивать, вот пытаясь с разных сторон зайти, чтобы мы видели, чем жизнь духом характеризуется. Ну вот, допустим, другие примеры. Тоже такие насущные. Ой, ну почему одной женщине так не везет в замужествах? Вышла замуж, развелась. Вышла замуж, развелась. И так далее. Другая вообще не может выйти замуж. Замечательная женщина, красивая, привлекательная. Вот называется, по жизни не везет. Ну, некоторые там нахлобучивают карму, некоторые нахлобучивают всякие там венцы безбрачия и тому подобное, в какой-то степени это, может быть, реально присутствует. Вопрос, почему присутствует и что с этим делать, да? Следующий момент, допустим, отношение, допустим, к семейной жизни выражается разными крайностями. Некоторые очень жестко относятся к отношениям к семейной жизни, вплоть до того, что замыливается свобода семейного поведения. И ты должен вот так действовать, раз ты за меня вышла замуж, к ноге сидеть, или наоборот, раз я вышла за тебя замуж, а ты мой муж, ты обязан меня обеспечить, ты обязан делать то, что я хочу, потому что мы одна семья, ну таким образом это трактуется, а то, что он там хочет, это вот как-то забывается, и тому подобное, такие вот разные крайности. Вот. Или там другой, наоборот, уходит в забой. Для него слово «семья» — такое временная фиксация отношений. Вот в естестве не записано это. В естестве не записано, что должна быть одна женщина. А кто сказал, что одна должна быть? А кто знает, как у отца правильно? А кто может ручиться, что у отца так правильно? Ты понимаешь. И вот это умение простраивать взаимоотношения с противоположным полом, как рост этого навыка к правильным умениям сквозь все воплощения, тоже подчиняется законам валиосинтеза, где в какие-то моменты жизни мы впадаем в крайности, и чтобы выйти из этой крайности, наш маятник жизни должен нас раскачать в противоположную сторону. Поэтому Виталий где-то и приводил примеры. Был священником целомудренным несколько воплощений раньше. В этой жизни воплощается женщина, которая ведет, или мужчина, особенно развратную жизнь, такой легкие там поверхностные взаимоотношения с максимально возможным количеством представителей противоположного пола. И вот человек понимает, что вроде бы это неправильно, а он ничего не может поделать своим духом. Вот это естество такое, он в следующий момент, когда все его понималки забываются, а глаза и побежал. Не побежал. О чем это говорит? Хочешь, не хочешь, воля отца на то, чтобы ты вышел из каких-то жесткостей духа предыдущих. И тебе специально иногда отец простраивает другие крайности, противоположности, чтобы ты, сравнив два варианта жизни, мог сознательно теперь уже выбрать золотую середину, в этом найти волю отца, и в этом найти путь отца. Золотая середина — это не механическая там сумма слагаемых, как иногда некоторым видится. Золотая середина бывает разной. Вопрос, ты достиг ли две крайние точки? Что для тебя две крайности, чтобы найти середину? И для одного две крайности. Это целомудренная жизнь семьи, семья. А другая крайность — это так вот глазки построить кому-то. Это крайность. Это крайне недостойное поведение семьи. С кем-то полюбезничать, глазки построить. А для другого даже не крайность. Извините, несколько женщин, несколько любовниц или любовников иметь по жизни, при этом жить с ним. Это норма поведения, которая для него допустима. И понимаете, такие вот вылазят разные свойства человека, когда человек, в принципе, приличный, нормальный, сознательный, соображающий, а вот это вот прет из него, такая вот особенность. Вот хороший человек, все бы хорошо, если бы не вот это качество, да? Почему? А ему надо пройти это качество. Если он не может сам осознанно преодолеть. Ну, это очень сложно сделать, поэтому отец так нас и ведет, и развивает. Заставляет своей воли, то есть он все равно, что он дает свою волю на нашу жизнь. Кроме огня и синтеза, еще воля отца. Как этот огонь и синтез хотя бы условно должен оформиться, чего мы должны достичь по жизни. И вот получается, хочешь не хочешь, а собой не управляешь. Все равно получается так, как в твоем естестве есть. Вот вопрос в том, что мы должны учиться видеть все вот эти взаимоотношения и уже несознательно следовать своим инстинктам, движениям духа. А поскольку мы овладеваем более вышестоящей субстанцией, огнем и синтезом, который может управлять волей и духом, мы можем быстрее пройти эту сложную ситуацию, вот эти крайности. Мы можем быстрее найти правильный путь жизни в отце, чем перестраиваясь огнем и синтезом, стяжая эталоны какие-то огня и синтеза в отца, но одновременно перестраивая свое естество. Когда хочу лезет, иногда нельзя. Или когда ты знаешь, что раньше все так правильно получалось, а тебя огонь новый ведет к такому поступку, который в твои рамки никак не вписывается. Но так на то, но и новое, чтобы эти рамки изменились. Видели? Вопрос в том, что у кого какие эти рамки, кто может допустить для себя по жизни. Какие вольности, какие границы своей свободы существуют у каждого из нас? Вопрос в этом. И касаемо нас лично, в первую очередь, каждый за себя отвечает. Вот если внимательно посмотреть, то вопрос нашего развития, успеха в этом развитии, каких-то сложностей, именно вот тут вот и сидит. Насколько мы свободны в отце? Вот если есть свобода, достаточная для преображения, скажем так, достаточная с точки зрения отца, вот, то мы легко находим огнем путь в отце, не теребимся по поводу привычек, взглядов общества. А что о нас подумает, тем более близкие о нас подумают. А для нас приоритет срабатывает правильно. Отец ведет нашу жизнь. И любую волю отца можно объяснить окружающим, если они, правда, поймут эту волю, если дотянутся до нее. Иногда ничего не надо объяснять. Просто жить, как живешь. Вот правильно поговорка, время покажет. И когда люди видят, что ты все-таки достойный человек с большой буквы, в основе своей человек, ты остаешься таковым. Не становишься тем, кем они предвидели. Ну, как мне родители говорили, вас эта секта разлучает с родителями, сейчас это все уже пересмотрено, там все хорошо. Да? Вот вы там не тем занимаетесь, так невозможно, некоторые говорят, вы богохульствуете и тому подобное. Но это формы, которые в материи уже есть. Отец всегда новое несет. Вот сложнее, конечно, тем, кто это новое начинает выражать, оно совершенно не такое, как многим видится. Видели? Вот если мы свободны, то мы вот эту траекторию этого маятника колебаний можем уменьшить, и вот эти взрывы в нашей материи можем сгладить. Когда мы просто внутренне, просто меняемся, знаете, так естественно меняемся, без жесткости, без слез, без взрывов, принимаем другое поведение, другую цель действия, другие приоритеты расставляем. У нас плавненько, более плавненько меняется внешняя ситуация, что-то достигается. Нет, значит, пойдет по закону маятника. И чем выше сопротивление, тем больше амплитуда колебаний, больше амплитуда возврата в старое, так вот бабах по старой материи рушится, вот, и тем больнее будет. А связано со степенью нашей свободы. Смотрите на людей. Вот в жизни тоже так. Имел достаток, рос достаток, бабах все потерял. Почему? Вышел на такой уровень организации материи, того же энергопотенциала, когда не смог все удержать. Вышел туда, где взял много, ну, по должности, там, по управленческим позициям, вот, и не смог устояться в этом по качеству своего выражения. Все потерял. Или в семье, допустим, было все так хорошо, было так все замечательно. А вы же соображаете, что любовь в семье, как основу, формирующую семью, ее нужно развивать. Ее нужно воспитывать, ей нужно заниматься, ей нужно растить. А если просто относиться, да вот она, любовь есть, куда она денется, я тебя люблю навеки и все. Ну, сказану и считаю, что так оно будет вечно продолжаться. Нет, не будет. Переходит это постепенно в привычку. Без развития, понимаете, не бывает жизни и любови. Вот. Становится все привычным, теряет яркость. Надоедает в конце концов, а душа рвется, сердце хочет любить, вот начинаешь на сторону поглядывать, или он, или она, неважно. И что в итоге получается? Семья может разрушиться. Почему? Любовь не поддержали. То есть вы пошли в развитие дальше, а взаимоотношения между собой в этом развитии не были. Обратите внимание, вы в синтезе сейчас очень далеко ушли от человека Петераса в своем внутреннем развитии. А вы учитесь любить также более качественно своих близких. И как сопрягается ваше качество развития с вашим качеством любви? Или вы любите по-прежнему, а бы как? А это не пятый раз, это не было. Раньше это не было бы как. Это было достойно, это было правильно. Просто сейчас требуется более глубокая любовь, более многогранная. Я не знаю, там еще разные есть, наверное, эпитеты, чтобы охарактеризовать, куда любовь развивается. Скажем так, во всеединство с отцом, как бы ни смотрели, все туда в любви идет. Вот. Чтобы найти правильное решение в любви, мы должны прийти к тому, что эти решения с отцом принимать должны, научиться должны. А если мы вне отца по своему желанию начинаем что-то предпринимать, ответы находить, мы очень легко заблуждаемся. И получается выражение нашего личного «я» и не растет из-за того, что наше личное «я» не всегда соответствует отцовскому, вот это слиянность любви. Любовь углубляется, должна углубляться слияние с друг с другом. Где, в чем? И в глубине чувств, и в глубине взаимодействия с душой, с сердцем, и в разнообразии интересов, когда много, больше общих интересов у нас появляется. У супругов тех же. Один супруг правильно поступает, если он видит, что кто-то там ушел в синтез, он развивается. Скорее туда, чтобы не отставать. Правильно? Потому что потеряет. Когда человек вырастает и смотрит уже с другой позиции на то, что он имеет по жизни, его это может удовлетворить. Видели? Причем неважно, там синтез или нет, человек может расти по-разному, разными путями. Поэтому если синтезеры там начинают пальчики вот так вытянуть, а мы вот такие можем любить, так и мы нас любите, неправильно позиция. Нужно соответствовать этой глубине развития, глубине жизни, любовью в том числе, глубине слиянности, в том числе с близкими. Это тоже позиция духа. То есть это ракурс с точки зрения духа и воли. И вот если вот этот ракурс мы в жизни себе прибьем, и научимся смотреть не чисто плохое, хорошее, как привыкли это по физике видеть, а научимся смотреть с точки зрения путей Отца для нас. Чувствовать эти пути, куда нас Отец ведет в развитие. Какая вокруг должна быть ситуация? Почему к нам Отец подвел этих людей, близких наших, в первую очередь? Вот, почему я в синтезе, почему со мной живут такие люди? Что нам нужно расстроить в нашем взаимодействии, чтобы путь у Отца исполнился? Путь предполагает и в том числе задачи взаимодействия с окружающими людьми. Видели? А если мы считаем, да, нам муж, он всегда приметом, ударит, наверное, кошелек с ушками, да? Или прежнее отношение, какое было, такое и есть. Это все идет на спад и разрушается по законам маятника Валиосинтеза. Видели? Вот. Поэтому все эти эпизоды плохо, хорошо, трудно или легко, просто или сложно, это вот те колебания духа, которые предполагают разные степени усилия в нашей жизни, которые у нас складывают разные уровни материи, разную материальность, когда она должна развиваться и расти. Есть рост, значит, будут моменты, когда, чтобы сделать следующий шаг, нужно приложить усилия. Это усилие может длиться всю жизнь. Есть такие жизни преодоления. А есть жизнь отдых. Ну, подарок просто от отца. Много трудился в прошлых жизнях, в этой жизни можешь отдохнуть. В прошлых жизнях рос как ученик духа, в этой жизни дорабатываешь материю, учишься организовывать материю. Ну что, в прошлой жизни уходил в леса, в аскетизм, келье монашеские и отрекался от материи, а у отца человек это материальный житель, а это его нарушение воли. Это было в пятый раз, кстати. Поэтому все вот эти восторги, как хорошо уйти там от этого социума, от этого мира, от мирской суеты и посвятить себя жизнь, свою жизнь отцу, это всего лишь одна из крайностей вашего маятника жизни. Когда ты где-то что-то недоработал, чисто в материи замыкался, следующее нужно обратить внимание, чтобы выровнять огненность и материальность или дух и материя по пятой расе. Вот, должен научиться общаться с отцом чисто на внутренней концентрации, специализироваться по жизни. То есть когда ты внутренний свой мир развиваешь, у тебя это приоритет в данный момент. Но когда мы с вами начинаем видеть все вот эти вот крайности, нам легче все это осознать и просто пройти срединным путем, не тратя воплощение на одну крайность, на другую, на третью. Просто огню научиться быстро перестраивать свою материю, входить в новую волю, исполнять новую волю, находить новую волю, которая нас ведет к отцу прямым путем. Отец заинтересован в том, чтобы мы быстро и прямо развивались. Без вот этих ненужных, с точки зрения отца, крайностей преодоления усилий. С точки зрения нас, это нужные аспекты жизни, условия, чтобы мы что-то в себе наработали. С точки зрения нас, если мы не доработаем какое-то качество, помните, как в многомерности, оно вот так веером пойдет, оно многогранно, вариативно пронижит все вот эти вот условия жизни, это качество, ну, там качество неорганизованности, качество нейрофичности, там, качество безалаберности в взаимоотношениях с людьми. Оно так вот все мгновенно всю жизнь пронизывает, и вся жизнь это учитывает. Естественно, это мешает во всех аспектах роста. Люблю. Вот такой вот взгляд. Вопрос еще в чем? Мы с вами должны четко понимать стандарты, что же происходит сейчас вовне и внутри нас. Без этого осознания фактически мы правильные действия не сделаем. Ну, то, что мы все перестраиваемся, это понятно. А то, что у нас дух иногда идет прежний, и дух сразу быстро не меняется, иногда на это жизнь целая уходит. У кого-то несколько лет, у кого-то несколько месяцев, но таких очень мало, а у кого-то несколько жизней идет на то, чтобы записи пятираса были характерные для предыдущих эпох, перестроились на новые записи. Чтобы сама субстанция духа тоже пятый раз ушла и заменена была на новый шестирасовый дух. Ведь у каждой эпохи свои манации отцовские. То есть отец, когда формирует какую-то расу, какое-то человечество, это раса, он всегда закладывает определенного качества. Или огонь, дух, свет, энергию, или просто дух, свет, энергию, волю, там, мудрость и так далее, которые характерны для этого периода развития человечества. И значит, дух разных эпох — это разная субстанция духа, хотя все так называется. Вот. И возможности этого духа тоже очень разные. Вот кардинальные отличия есть у духа пятой расы и шестой. Дух пятой расы давался только на физическую жизнь. Ну, учеников-то может быть еще на 2-3 плана сверху. Мы берем просто человека. Просто человек жил чисто физически, чисто внутри планеты. Эволюции не осознавались, потому что была одна эволюция планетарная, даже и та не в полноте выраженная. А чтобы познать эволюционность, в чем? Нам нужно хотя бы две эволюции познать и сравнить их. А когда мы внутри одной жили, то мы не видели всех этих эволюционных законов. Вот. И если посмотреть, какие задачи у духа пятый раз и шестой, это вообще очень большая разница. Дух шестой раз объем метагалактический. Несколько подпланчиков, или, скажем так, сейчас говорят, присутственности присутствия. На самом деле, вот масштаб жизни пятой расы это там первая присутственность первого присутствия. Как правило, из этих рамок идет тот, кто выходит. Вот и вообразите, сколько нужно духа, чтобы освоить действия теми же 16 частями по 64 присутствиям галактики. Вот так, 64 присутственности и 64 присутствия. Много? Да это не сравнимо, просто много. А если добавить, что это многомерный дух, дальше, который может вмещать разные типы огня, времени, разворачивать синтез многомерного пространства, что этот дух может усваивать огонь, ту субстанцию огня, которая не характерна была для человека пятой расы. Дух пятой расы сам по себе не предназначен был для принятия огня. Он принимал готовую волю от отца, и то, если этот дух был достаточно стабилизован. Когда человек мог сказать: не моя воля, а твоя отче, типа Иисуса. Много таких людей было. Как правило, мы говорим: не твоя воля, не моя воля, твоя отче, да? А на самом деле понимаем это по-своему. И волю отца трактуем чисто по-своему, по-другому не хотим видеть. И не получается видеть по-другому. У нас есть в доме одна сотрудница, ну такие классные иногда вот эти все фразы, раскакивает, да? Утром молимся, вечером колемся. Это вот сюда вот.
Это она про кого?
Это про людей, которые бегут в церковь, молятся, такие мы благие, правильные, хорошие, а вечером колются. Ну, это образное понятие, да, совершаем грехи, скажем так. А потому что считаем, что их можно опять замолить, опять вымолить прощение отца, чтобы совершать следующие грехи. Чтобы не жить отцом, а чтобы иметь возможность совершать следующие грехи. Тут две крайности. Грехи — это грехи, это нарушение воли отца. Но есть другая крайность, когда грехом называют любая попытка освободиться, быть свободным. Когда тебе нахлобучивают рамки вот так у всех принято, поэтому ты должен быть в этих рамках, вместо отца говорят: ты должен, а никому другому не дано прожить именно твою волю. Значит, вообще никому нельзя говорить: ты должен. Можно объявлять, можно примеры приводить, можно рассказывать с этими словами, но навязывать, определять путь, что ты должен это сделать вот так вот категорично, никому нельзя, даже своим детям. Объяснить, показать, что будет в этих разных случаях. А потом все равно человек должен принимать решение. Сам принимать решение. Вот здесь он слово «должен», точно должен исполнить. Иначе этот человек будет зависим от всех остальных. Вот такие вот варианты. Знаете, какой-то должна сложиться атмосфера здесь. Раскрепощенность и освобожденность. Вот я пока обозначила проблемы, а теперь давайте посмотрим перспективы с точки зрения воли и духа, которые нам отец закладывает. Это тоже очень интересно, потому что если мы смотрим только в одну сторону, ах, какие у меня проблемы, и не видим перспектив, не допускаем. Мы мыслим теми же категориями, и выходя из одних проблем, попадаем в другие похожие. Потому что не меняемся в принципе. Какие-то свободы новые для себя не складываем. А вот теперь попробуйте вы сейчас ответить. Вот смотрите, исходя из стандарта, я так кратко набросаю, а вы будете соображать. Стандартов жизни человека. Если раньше отец человека наделял волей на всю жизнь, ну, редко когда эту волю активировал, когда человек там на идею какую-то правильную выходил, тогда человек такой вдохновлялся, зажигался, в общем-то, эту идею нес всю жизнь фактически. Ну, типа королем. Как бы миллион, посмотрите, да, вот они одержимы были, они чем? Они вдохновлены были отцом на это действие. Вот. И другой вариант, когда человек получил толчок при рождении, волей и духом наделился на жизнь из огня, который вот в искорке монады горел, вот, и всю жизнь летит с ускорением от этого толчка при рождении. Ничего особенно не прикладывая как усилия. Вот у него жизнь как удается, да, это довольно пассивно себя ведет по жизни. Внешне это замечательный человек, хороший, порядочный, живет, как все называются. Работа, дом, стараемся, трудимся, быть порядочными. Знаете, нового мало в такой жизни. Две записи в трудовой книжке за всю жизнь. Принят и уволен на одно и то же предприятие, на одной и той же должности. У отца вот это скучно. Я не скажу, что для всех людей это скучно, кому-то может правильно и нужно это наработать. Это вот не та скорость, которая должна быть у человека метагалактики. Поэтому сейчас уже психологи говорят, и управленцы, что 5 лет обязательно человек должен или профессию менять, или специализироваться, углубляться. А для человечества у нас вообще будет 2-3. Почему мы меняем стяжание ежегодно? Чтобы не было вот этого застоя в нас, чтобы было движение огня, в том числе и служебного. Чтобы каждый раз пересматривались возможности на наши соответствия. Мы же меняемся в течение года и очень быстро меняемся. Вот, поэтому нам нужно видеть, что Отец в этой жизни нас наделяет возможностями какими? Основами и синтезом. И применяясь этими основами, я говорю не просто для людей шестой расы, а для человека служащего, который немножко дальше идет, чем шестая раса, вне расы. Давайте так посмотрим. Если вы здесь все ведущие, вы уже вне расы должны жить. Не то, что должны жить, вы должны учиться этому. И тогда получается, в зависимости от того, какие основы мы взяли огнем от отца, только это более высокий огонь, чем даже синтез наш. Вот. Как мы этими основами применяемся? Мы себя растим как человека настоящего. Мы себя растим как настоящего ведущего. Ведущий в основе. Не по назначению, как говорится, по службе, а по своему выражению, по качеству исполнения этой службы. То есть по служению, это так называется. Вот на 19-м синтезе в Краснодаре он очень хорошо показал, Виталий очень хорошо показал разницу службы и служения. Служба – это когда тебя назначают, чтобы ты что-то новое достигал. А служение – это как ты эту службу исполняешь. Становишься ли ты настоящим служащим, достигаешь ли тех вершин, которые на этой службе должен иметь. Это разные вещи. Вот. И вот получается, когда мы все минимум 2 жизни живем, нам необходимо научиться применяться новыми основами 6-й расы, потому что прежних недостаточно. Прежние тоже остаются, но там или пересматриваются, или расширяются, углубляются. Потому что понятие человека как такового в основе 5-й расы не было. Почему у нас наука не знает, кто такой человек? А знает только отдельное выражение. Там психология с душой связана, мышление, тело физическое, биология и тому подобное. А все вместе не воспринимается. Ни одной наукой не сложно. Почему? Потому что основа человек, она входит только напрямую от отца. А не было прямого контакта в 5-й расе. Огнем и синтезом, и основой. А вот сейчас наша задача эту основу развернуть, разворачивая настоящее человечество, новое человечество. Значит, чем мы работаем? Применяясь основами, стандартами, входя в новые варианты служения и огня, в том числе, или сами, допустим, выходя на какие-то присутствия, возжигаясь, там, взаимодействуя с отцами, с владыками, мы что достигаем? Накопленности большего количества и качества огня и синтеза. И вот этот огонь начинает часть его идти в материю, чтобы нашу материю преобразить. Вот потом механизм, как мы с вами уже разобрали, да? Он закручивается, становится волей, входя в наш дух. И мы должны научиться эту волю чувствовать, выявлять и применять, и исполнять, чтобы правильно от отца научиться жить. чтобы этот маятник судьбы нас не раскачивал из одной крайности в другую по воплощению, а чтобы мы четко находили правильное решение и шли дальше. Кто-то будет воплощениями отрабатывать то или иное качество, а вас уже сообразили, сложили, приняли волю Отца, исполнили волю Отца на новое качество и уже состоялись, идете дальше. Вот нужно научиться, скажем так, не получать волю от Отца, это было верхом для человека пятый раз, а синтезировать эту волю самому. Вот увидите, пожалуйста, не пугайтесь. Для пятый раз это вообще было богохульство, я не знаю что. Потому что это то, что раньше исполнял Отец. Но мы с вами не знаем, что это наша теперь задача. Только их нужно научиться исполнять качественно, как Отец. Отец пошел дальше. Получается, мы должны уметь синтезировать свою волю сами, при этом ориентируясь на эталонную волю Отца, это никто не отменит. А это получается, что свобода воли и свобода ее выражения у нас разворачивается многомерно, многократно и очень широко по отношению к тому, что мы раньше умели. Тут проблема возникает. Мы боимся допустить для себя большую свободу. Еще маленький секрет такой. Я когда готовилась к этому семинару, спросила владыку Иосифа и Славию, что вашему дому нужно в первую очередь дать, вот из чего выходить нужно от этим семинаром? Из несвобод пятой расы. Такой секрет вам открывали. Значит, это у всех присутствует, но вам, дому иерархическому, то в первую очередь нужно преодолевать. Вам нужно шире видеть волю Отца. И шире учиться ее исполнять, глубже, многомернее исполнять, разнообразнее исполнять, входить в это и не бояться этого. И вот если раньше ориентир был воля или неволя, человек на это ориентировался, правильно или неправильно он живет, то сейчас по-другому. Ты в стандартах Отца или не в стандартах? Если твои действия в стандартах, и ты в этих параметрах Отца, Отец же тебе помог, наделил тебя огнем силы, да? Как раньше был друг, а сейчас огнем силы забыли основу. Вот. Сложились у тебя, синтезировались определенные стандарты. Если ты их не нарушаешь, свои личные стандарты, коллективно это понятно, а вот личные стандарты, с ними еще надо разобраться, то в этих стандартах ты можешь что угодно исполнять как волю Отца. Что угодно, это в ориентире нас на эталонную волю Отца. Когда Отец тебе все-таки определяет пути и задачи. Но как ты будешь это решать? Как ты будешь их достигать? Выкручивается, чтобы достичь из разных материальных ситуаций. Вот это полнейшая твоя свобода. И вот свобода будет в том заключаться, чтобы базовые законы, главные законы Отца ты не нарушал. Это нельзя делать. В том числе государственное, кстати. Вот умел в них ориентироваться, действовать. Вот, но при этом нажиматичность есть, да, теперь. Так вот, выкручиваться так смог, чтобы смог степень воли Отца во много раз развить, многообразие действий освоить, выразиться этим и решить любую задачу, которая тебе близка и желанна. Но твое желание совпадает с желанием Отца. Вот если вот тут сложности некоторые трактуют, да, вот я хочу там вот это вот. Ну, Отец тоже хочет для нас много благ, получается, да? Но Отцу виднее, он видит, что чтобы что-то вот, ну, тоже, знаете, такой трехэтажный особняк иметь, когда ты имеешь там комнатку в коммуналке через год, да, необходимо очень серьезно измениться. А мы вот не видим вот этот путь между «хочу» и результатом. Что нужно пройти, чтобы это стало твоим законным результатом, тебе свойственным, чтобы по праву ты имел этот трехэтажный особняк. Что плохого в этих особняках? Если вы можете себе это позволить, комфортно организовать свою жизнь, честно, правильно, вот ваш уровень жизни это все может допустить, да пожалуйста, хоть дворцы, хоть яхты, что угодно. Лишь бы это было без воровства, без обмана, потому что это долго не держится на этих нарушениях закона. Видели? Так вы чего хотите? вопрос, а вы хотите чего-то? И в своих узеньких рамочках мы увидели, и про себя в том числе, что я могу вот это, что в перспективе маячит не только вот это, ну, повышение зарплаты на 1000 рублей в год, допустим, да? И вот я вот дальше этого не мыслю, стараюсь выживать вот этих рамках, сложностях, но при этом где развитие воли и свободы? А где синтез ваших условий? Где синтез новой материи, которая бы допускала зарплату в 10 раз больше? Которая бы вас устраивала? Видели? Вот это все решает дух. Это все решает новое выражение воли, новое отношение к воле, которое в пятой расе вообще было недопустимо. И вот если по пятой расе смотреть волю отца, не лезь, это наказуемо, ибо только отец определяет, как там быть. И вот здесь вот появляется у нас уже в шестой расе свобода. Воля отца есть, но в границах стандартов. И воля отца мы свободны каким угодно способом достичь что угодно, лишь бы это все в отца вписывалось. В его выражение входило. Видели? Так вот, нам нужно видеть, что Отец для нас созидает такие условия, комфортные, шикарные, которые ни у кого у нас толком здесь не укладываются. Я имею в виду не только физические условия, там, быт и тому подобное, а это условия развития внутреннего, когда вы овладеваете глубокими новыми навыками чего-то, когда вы меняете свой статус в обществе, когда вы меняете свой статус для самого себя, по-другому начинаете на себя смотреть, но по-другому видите, что вы выросли и что все прежнее для вас уже прошло. Вот. И вот, что бы мы с вами ни думали, какие бы варианты свободы ни предполагали, у отца это всегда шире, глубже, многообразнее. И вот если мы поверим в то, что отец нас ведет, нам помогает, владыки нас обучают, примеры на исполнение, и что отец заинтересован в нашем развитии, вы все знаете это прекрасно, и все с этим соглашаетесь. И становится вопрос веры. А верю ли я в себя и в отца в себе, чтобы допустить какие-то новые варианты жизни? Таким же семейным вопросом. Вы допускаете для себя счастливую жизнь? Так не надо сейчас говорить с кем. Это уже будет ваша личная своеволия. Какая разница с кем? Если вы счастливы будете, значит это он или она, который вам помогает быть счастливым. Видимо? Умение освободиться от всего этого – это задача, в том числе, нашего семинара. Так, чтобы все это окончательно свести в одну картину, а потом будем уже по темам разбирать. Вот смотрите. Зачем нам необходима свобода выражения духа, комфорт жизни, расширение наших возможностей, развитие, рост нашей жизни там на всю метагалактику, да? Вот. Ну, во-первых, для того, чтобы выразить отца собой. Пойдем по причинному там методу, да, помните, так? А зачем нам выражать отца? Чтобы была жизнь, а не существование. Чтобы эта жизнь была комфортной, чтобы мы испытывали удовлетворение от этой жизни, не говоря уже о радости. Кстати, удовлетворение – это когда отец удовлетворен нами. И у нас в нас вспыхивает реакция отца. Мы удовлетворены поступком, ситуацией, каким-то итогом чего-то, какого-то действия. Почему? Потому что это соответствует отцовскому. Вот есть такой базовый закон, на котором очень многие эффекты основываются. Ну, например, Вот я в Москве такой маленький тренинг устроила. Такой вопрос на пятом семинаре разбирали. А что делать? Ну, у вас тоже это возникает. Что делать, если у вас такое, пассивность, неактивность по жизни? Ничего не хочется делать. Вас ничего не впечатляет, не вдохновляет. Выход из этой ситуации. Любыми способами нужно внести что-то вышестоящее. Или дух, или волю, или огонь, или синтез. Что-то из вот этих четырех категорий. Вот, чтобы нижестоящее активировалось, пришло в движение. Чтобы родились желания, какие-то действия родились. Вот. Или внешним способом это решается. Или это достигается внутренним усилием. Можно и так, и так. Вопрос в чем? Мы часто замираем на вот этих своих сложностях, да? Просто ручки складываем и не прикладываем никаких усилий для того, чтобы разрешить, казалось бы, неразрешимое. И вот вопрос, вот этот вот закон такой базовый, когда вышестоящее развивает нижестоящее, он виден во многих очень эффектах. Во всех эффектах. Вот когда нам, когда вот мы достигаем удовлетворения, вернемся к нему, удовольствие, какое-то настоящее, внутреннее, искреннее удовольствие. Знаете, бывает удовольствие у маньяков, я об этом сейчас не говорю, да, вот настоящее внутреннее удовольствие от жизни, от чего-то, поступка, от самого себя хотя бы, да. Это означает уже, что что-то вышестоящее в нас вошло правильно, правильно реализовалось. Вот у духа нет объяснений с точки зрения разумности. Это что-то нижестоящее объяснение. А дух, поскольку он проживается нами в разных состояниях активации, вот таким образом отслеживается. Его движение, его результаты отслеживаются удовольствием по жизни, удовлетворением по жизни, счастьем по жизни или обратными выражениями. Вот и, и при этом для разума это может быть вообще необъяснимым ситуация. Да? Казалось бы, да, у тебя чего-то не получилось, так много лет шел к этому делу, не получилось, это просто счастье. От того, что у тебя не получилось. Почему? Это не твой путь, ты это понял, его завершил. Это объяснение потом может прийти, а в данный момент ты его просто не чувствуешь. Но когда ты учишься себя правильно проживать и отслеживать истинное твое удовольствие, удовлетворение, ты ориентируешься в своих путях, можно сказать, по жизни. Ты правильно идешь или неправильно идешь? Только вопрос. Чтобы правильно это все проживать, что обязательно нужно исполнять?
Воля, закон, все.
Вы не знаете, вы воля или не воля. Вот как раз мы об этом и говорим. Чтобы отследить, вы воля или не воля, то есть правильно или неправильно действуете. Вы испытываете удовлетворение или неудовлетворение. Но какое условие обязательно вы должны исполнять, чтобы правильно проживать или чувствовать. Нужно быть нам проживать. Или в синтезе, или хотя бы в слиянности со всем. Если мы проживаем сами по себе, в отчужденности, вот в данный момент в отчужденности от отца, мы проживаем на основании своих личных тенденций. Вот есть у нас тенденция куда-то вот забуриться там, скажем так, в падении. При этом мы не знаем, что это тенденция в падении. Но отца все хорошо, отца все же развитие называется. Падение в том числе. Вот. Это просто углубление в нижестоящие законы, чтобы их переработать и выйти на следующее качественное уровень закона. Всего лишь, а у нас называется падение. Или в материи называется падение. Или наказание, или отработка, такие страшные слова, что люди просто теряются и руки повисают, потому что чувствуешь себя ну никаким никчемным, а значит ничего не можешь делать. Это, кстати, провокация, это очень некорректное действие. Поэтому, смотрите, когда мы сами по себе, Вот есть некая тенденция внутри нас сформированная отцом. Но мы не можем сказать, она там, куда нас ведет. Вот мы эту тенденцию реализуем, классно, замечательно, у нас все получается. Да? Или мы построили сами себе эту тенденцию. Вот своими мозгами, без отца, простроили план жизни. Мне надо вот это, вот это, вот это сделать. И как только у нас этот план реализуется, мы чувствуем, что мы молодцы. Но мы-то молодцы для самого себя, а отец смотрит на нас более широко, несколько по-другому. Значит, мы можем с точки зрения отца идти неправильным путем, из которого потом придется выходить. Все вот эти дхармы, какие-то там тенденции закрывать, отрабатывать, загребать, разгребать, скажем так, рано или поздно. И мы этого сегодня видим, нам кажется, просто нас жизнь растит. Действительно, у нас просто растит. Более дух, отец нас просто растит и развивает. Но мы в своей свободе воли без отца иногда вот так вот блудим, потом воплощением это отрабатываем. У отца это все же развитие. У нас это все же развитие. На самом деле, это мы могли бы исполнить, скажем так, с меньшими усилиями, если бы были в отце. И чувствовали волю отца, чувствовали правильные тенденции. А без слиянности это невозможно. Вот это понятно? Вот, хорошо. Значит, получается, мы с вами что? Условились, что свобода воли у нас огромная. Вот это в головах у нас сейчас никак не присутствует. И это тоже нужно отмечать, какая-то свобода воли. И только входя какие-то новые пространства жизни, исполнением вот этой воли отца в свободе своей, вот только тогда мы можем это увидеть, когда это пространство жизни для нас начнет разворачиваться. Ну, например, какие-то новые условия станут складываться, там перспективы по работе, там семейной жизни и тому подобное. Мы вдруг понимаем, о, оказывается, и так можно жить. Оказывается, и так можно жить. И все, у тебя это тоже может получиться. Так вот, теперь посмотрите, если мы привыкли в пятой расе жить фактически одной присутственностью, первого присутствия, умножьте хотя бы 64 на 64, то вы умножьте на количество мерности пространственных и мерности временных, вы хотя бы примерно увидите разницу многообразия того, что нам отец дает, и то, чем мы жили раньше. Вот нужно искать другие выражения жизни в отце, своей свободы и воли, но в отце. Вот это фактически будет здоровое этническое выражение человека. Когда ты не забуриваешься в свои там привычки, привязки, зацепки духа и тому подобное. А когда ты можешь свободно, честно, скажем так, правильно с точки зрения отца, иерархически корректно, непредвзято, непредубежденно и неотчужденно в отце, посмотреть на самого себя, сделать выводы по поводу самого себя, правильно, и не в сторону ухудшения самого себя, не в сторону завышения ваших качеств, а постараться найти, а как отец вас видит, вы сейчас в каком процессе, в процессе отработки? Хорошо. Ставим следующий вопрос. Вы отрабатываете какую-то свою ошибку, заструктуренность, в принципе, заблуждение, там, некорректный путь. Зачем? Вот все, знаете, останавливаются на этой позиции. Вот я в наказании, и вот я должен его пройти. Вопрос, а зачем его проходить? Что дальше будет? А дальше будет восхождение обязательно. Если ты правильно исполнишь наказ отца. И вот это восхождение, оно на перспективе уже должно вдохновлять и выводить из этого сложного такого состояния пессимизма, расстройства, самоуниженности и тому подобное. Видели? Так, вдохновение нет, это только предчувствие, это даже не чувство вдохновения, это не предчувствие, где-то оно тут вот складывается. А не бывает здорового духом человека без такого вдохновения. ибо вдохновение – это уже результат того, что вышестоящий духом более огнем синтезом Отец вошел в тебя, и у тебя уже что-то складывается, новое растет. Это всегда хорошо, это всегда интересно, это всегда развитие. И ты желаешь, вдохновляешься, то есть у тебя концентрируется дух, вдохновение – это внутренняя концентрация духа в определенную такую степень, в определенное количество времени, чтобы ты потом вот этим зарядом концентрированного духа можешь что-то сделать для себя новое, более сложное. Вот когда у тебя нарастает внутренняя концентрация духа, у тебя нарастает внутреннее желание что-то делать, то есть это вдохновение. Такой вот закон. А это значит, что ты развиваешься, тоже замечательно. Как только нет вдохновения, это значит, долго в тебя вышестоящие какие-то начала от Отца или там огонь, Дух Свят, энергия не входили. Такой вот вывод сразу надо делать. Где-то вы заматериализовались, зациклились, там застряли. Нужно искать какой-то интерес. Нужно искать, чувствовать, чего ты желаешь в данный момент. И идти по этому желанию. Потому что вдохновение, оно начинается прежде всего с желания. Вдохновение на семерке, а желание на тройке обычно складывается. Видели? Вот. Как только сказали, оно перестало шевелиться. Сложили? Значит, получается, когда мы говорим о здоровом выражении духа, когда мы говорим все-таки о здоровом выражении духа, нужно посмотреть на себя, ты в чем находишься, ты в каких состояниях, проживаниях находишься. И недостаточно с точки зрения оценивать только сознанием, там, разумом, вот какие у тебя там тенденции, пути. Это все необходимо. Делать, то есть я имею в виду разумное осознание того, в чем ты находишься, должно быть, но оно должно исходить из твоего внутреннего состояния. Ты в чем сейчас? Если ты пассивен, тебе ничего не хочется, ты в чем? В материи погряз, а то в глобусах погряз. Что нужно делать? Как отсюда бежать срочно. Как только ты вдохновился, у тебя ракурс взгляда на одну и ту же ситуацию меняется. На 180 градусов меняется. Вспомните все анекдоты про оптимистов и пессимистов. Это вот оно здесь работает. На рождение вдохновения. Пессимист – это человек, который, знаете, больше заматериализован, выше разума, не проживает, не чувствует. Он исходит только из своего личного опыта. Все перспективы строит только по своему опыту. Да еще так меняется. Не особо положительному. Вот. И отсюда выводы такие. Не в развитии, ничего нового у него не предвидится. А оптимист это кто? Это тот, кто допускает, что отец может простроить что угодно. Поэтому человек метагалактики однозначно должен быть оптимистом. Попробуйте возразить. Только оптимист, знаете, есть такие именно некорректные крайности, когда вот я верю во все и допускаю все, что хочу, но при этом ничего не делаю. Вот это вот грань, когда ты разумно соображаешь, что чтобы чего-то достичь, что тебя вдохновляет, нужно вот это все-таки научиться исполнять, извините, чтобы выйти в универсум, сейчас по-настоящему служить, по 32 лицу надо стяжать. А некоторых ужасает, он какой сейчас сложный абсолютно огонь, программа абсолютного огня, метагалактическая программа. Это ужас, это все оттягивается, вот такое все наслаивается. Я по новеньким так вот некоторым вижу вот это все. Все руки опускаются, ничего не хочется делать. Вот хочется быть другим человеком, но работать при этом не хочется. Опять же, неумение трудиться, скажем так, не любовь к труду, то есть к действию. Иногда это труд нудный, монотонный, да, неумение прикладывать усилия в нужный момент, все это проблемы духа. Это все нездоровый дух. У нас в пятый раз были такие даже как бы отслеживания, когда нижестоящий глобус, который провоцировал человеческий глобус. И через эти провокации, кстати, люди развивались, да? Ну, если прошел эту провокацию правильно, вырос как человек, и демонский глобус тебя уже не цепляет по какому-то там, по какой-то позиции, да? А если не прошел, он тебя затягивает, ну-ка, ходи сюда, пройди ситуацию по полной программе. Знаете, такие все вот на вокзалах раньше были. Шарики гоняли, там все стаканчики, mm-hmm. как это сейчас все. Всякие пирамиды финансовые и тому подобное, экстрасенсы, вруны. Я имею в виду, не люблю, не имею в виду настоящего экстрасенса. Это все вот лапша, но лапша, это все вот провокация этого бывшего глобуса. Сейчас они остаются, но мы сами себе устраиваем. Связываясь с материей, каким-то недоработком, связываясь с материей нижестоящего качества. С жителями материи нижестоящего качества, с людьми разных глобусов. Люди ни при чем. Это мы туда впадаем, потому что что-то в себе недостроили. Вот. И вот целая даже тема у нас была на синтезах, за какие проверки каждый глобус отвечал там. Вот, если смотреть по названию, там первый луч был без воли и без верия, да? Вот, то, в общем-то, на этих качествах человека и провоцировали. Помните, воля воли рознь. Mm-hmm. Вот, и сейчас этой тоже проверки не отменяются. Только это не те товарищи устраивают, а даже владыки нас растят провокациями. Проверками, даже провокациями. И через нас в том числе. Только нужно отличать. Когда ты осознанно строишь кому-то подставу, это не провокация, называется подстава. А когда ты искренне действуешь, не замечаешь, что ты провоцируешь человека на что-то, это владыка чаще всего тебя так ведет. Допускает отец, кстати, эту ситуацию. Вот тогда это называется провокацией, которую надо пройти тебе, этому человеку. Ты провокатор, а он, извините меня, пострадавший.
Проходящий.
Да, но если при этом есть искренность от действий, старался правильно действовать и не понимал, что это провокация, вот это настоящая провокация. А когда ты знаешь, а, я тебе сейчас устрою провокацию. Это называется методы того глобуса, который в тебе сохранились. Это плохо. Так вот, первый луч в том глобусе, как и первый луч в человеческом глобусе, это были луч воли, только у демона он назывался для человека, без воли. И человечество провоцировалось на разные невыражения воли и деятельности, на неактивную позицию, вот, чтобы накопилась эта позиция, чтобы человек больше был, скажем так, слиянием этими качествами с нижестоящим глобусом, а значит, те товарищи могли им больше воспользоваться. Чувствуете ли человек? Когда человеку это надоедало, называется это все одним словом лень, и когда человеку это надоедало, начинал меняться. Пока человека устраивала ситуация, ну, подумаешь, там в чем-то потерял, но зато я так себя комфортно чувствую на диване, не надо напрягаться, не надо трудиться. Вот когда стираются грани, не различается отдых или лень, это уже тревогу надо бить. То есть для нас тоже, допустим, полежать на диване иногда нужно, если мы отдыхаем. Если требуется отдых тому же физическому телу. Даже частям иногда требуется отдых. В августе, например. Я, например, в августе запретила все сборы, собрания. Потому что чувствовалось, если вот сейчас начинать собирать людей в августе, это будет перенапряг, то никому не нужен. А некоторые так зарядились, что не понимают этого. Давай сейчас все соберем, давай мы там организуем такую работенку, чтобы к сентябрю войти уже такими готовыми. Всему свое время. Вот эти процессы тоже надо видеть. Вот. Но лень, она очень такая у нас часто встречается, завуалированная. И это вот, я бы сказала, такая одна из главных болезней духа нашего времени. Это записи в нашем духе, записи воли некорректные с точки зрения отца и даже с точки зрения пятой расы. Когда наши действия как следствие вызывают бездействие. Как какое-то наше действие ведет к бездействию. Например, ну, бездействие значит и к неразвитию в последующем. Вот мы получили какой-то отрицательный результат, что-то у нас не получилось на работе. Все, некоторые люди бросают, я в этой области больше не буду работать, у меня не получается. Это тоже такая, знаете, активная лень называется. Вот, значит, для него вот этот вектор развития в области, которой не получилось, перекрыт. Сам себе своей свободой воли перекрыт. И в том направлении не развивается. А как знать, может быть, в том направлении с точки зрения отца ему надо было развиваться. И вот любые варианты ситуации, прохождения, то есть фактически любые варианты деятельности, которые ведут к последующему бездействию, фактически, это провокации, ну, можно сказать, одним словом, темных, которых уже сейчас фактически нет, с точки зрения новой эпохи, но качества и методы которых в нас самих, в людях, еще существуют. Подумайте, посмотрите по жизни, да, сколько там каких-то моментов мы обрываем, пресекаем, дальше мы развиваемся, и в результате у нас идет такая однобокая жизнь. Жизнь поворачивает в другом направлении. А как знать, может быть, то направление тоже для нас важно было. Ну, бросаем что-то. Иногда нужно доделать действие, мы не доделываем. Доделывать не всегда нужно. Кстати, тут тоже такой жесткости и линейности нет. Это тоже вот крайность с точки зрения воли. Все довести до конца. Все, что нужно отцу, до конца нужно довести. Чувствуете разницу? А если отец не видит вашего развития в каком-то деле, его нужно отдать другим или вообще оставить? Потому что смысла вашего развития у отца нет в этом деле. Даже если вы к нему шли годами, потому что вы уже все достигли в этой области с точки зрения отца, и дальше не развиваетесь, а просто технически исполняете работу. Есть такие варианты? Ну, достигли какого-то мастерства. Человек в этом деле живет, не развивается уже несколько лет, долгое какое-то время, ну, на этом зарабатывает, допустим. Как жизнь его выглядит с точки зрения духа и отца? Жизнь без развития в профессии, а просто повторение прошлого мастерства, которое есть, но применение его без развития. Это есть развитие? Нет. Вот до той поры, пока человек развивался, это называлось жизнью в большую букву, и в этот момент человек рос, развивал отца собою. Как только прекратилось его развитие, ничего нового не может достичь. Одно и то же изо дня в день. Все, значит, развитие прекращается. Как правило, отец волю на это действие не дает. И вот эти крайности, когда мы или просто пассивны, паникуем, боимся, не видим перспектив, вот, и что-то не достигаем, усилий не прикладываем, не развиваемся. Это одна крайность с точки зрения воли духа. И вторая крайность, когда мы такие, по пятой расе очень организованные люди. По шестой расе организованные до заструктуривания. Даже заструктуренно переорганизованные. Это так теперь называться будет, да? Когда вы линейно, жестко что-то делаете, каждый шаг не сопоставляя с волей отца, а она постоянно может меняться. Видите, в чем разница? И как знать? Вот у вас есть какое-то любимое дело, в чем вы мастер? Может, вам и придется заняться чем-то новым по жизни. У меня это по жизни четко получилось. У меня была замечательная карьера врачебная, мне была очень интересна эта специальность, очень интересна. Пока я не почувствовала потолок развития, пока уже владыка сказал «до свидания» из профессии. Я хотя бы прожить смогла этот толчок из профессии. Люди-то не могут это прожить, как, знаете, движение воли отца. Вот. И продолжают находиться, потому что не допускают для себя других областей. А другие пространства жизни, другие возможности, они откуда берутся? Вот сейчас по нынешним стандартам для всех из огня и воли Отца. И представляете, что людям научиться нужно делать, чтобы развивать свою жизнь сейчас, будучи стандартами пятый раз отстроенными, но живя вокруг в шестой раз? Нужно научиться входить в огонь и в волю Отца, чтобы реализовывать Отца в жизни новым духом. Тогда жизнь будет меняться. А если это не достигать, жизнь меняться не будет. Она будет однообразной, как день сурка. Видели? Да, и будет повторяться. Видели? Вот. Теперь то, что обещала. Зачем нам нужно иметь здоровый дух? Не то чтобы быть удовлетворенными жизнью, вдохновленными, чтобы самим приятно было жить, вот комфорт. Помните первое управление синтезом? Слово «комфорт» никто не отменял. И к этому надо стремиться, в том числе к внутреннему комфорту, в том числе духом и волей, нашими действиями, огнем и синтезом этот комфорт достигается. Не думайте, что вы без этого обойдетесь. Это в стандартах не значит комфорт из всего названного, перечисленного, всего, что является отец, складывает. И чем больше вы принесете того, что складывает отец, тем, скажем так, качественнее комфорт вашей жизни. Если так можно сказать. А если говорить буквально о здоровье физического тела, то здесь нужно увидеть связку, каким образом дух определяет здоровье, да? Вот если взять тело, то дух в нашем теле, это что такое, во-первых? Это то, что делает тело живым, да? Что такое живым? Оно может двигаться, оно может в пространстве действовать, в развитии. В общем-то, в целом это можно назвать жизнью. Значит, получается, тело живя, совершает какие-то движения, ну хотя бы движения, да? Это движение органов, систем, прям до конкретики доводят, движение атомов и молекул. Все эти движения в итоге складывают что? Функционал нашего физического тела. И мы так устроены, что отец нас наделяет, в общем-то, всех, почти всех при рождении эталонными возможностями, в том числе функционирование, то есть исполнение своих свойств, функций, можно сказать так, нашим организмом. Органы внутренние исполняют свои обязательства, свои специфические действия исполняют. В результате получается, наше тело живет, мы питаемся, мы движемся, мы чувствуем, мы радуемся, мы там все еще много, ну, на работу ходим и так далее. Вот. Получается, чтобы это все было качественным с точки зрения отца, необходимо иметь качественный функционал. Кстати, функционал определяет, какой будет наша материя, вот это вещество. То есть мы когда говорим о здоровье с точки зрения пятой расы, мы на него обращаем внимание только тогда, когда вот это вещество физического тела начинает меняться, скажем так, патологически меняться. То есть разрушается его структура эталонная, правильная. Допустим, воспаление происходит, какие-то амплитуды функций движения снижаются, там неправильные движения происходят, например, в моторике желудочно-кишечного тракта, например, в сокращении, в ритме сердца. Вот, и все это, в тонусе сосуда, в результате все это вызывает массу проблем по здоровью. Вот. Но сначала функционал нарушается, а потом уже из длительного тянущегося нарушения функций складываются так называемые морфологические изменения тканей. Поэтому сейчас медицина, да и раньше, да, они всегда правильно поступали, когда ставили главной целью не лечение, а профилактику заболеваний. Профилактика на каком уровне осуществляется? Вот для физики на уровне функций. Когда для того, чтобы функции организма поддержать, нужно организм закаливать, тренировать, правильно питать, одевать, ухаживать за ним. То есть какие-то профилактические меры заболеваний предпринимать. И всегда это было и будет дешевле, чем потом лечить следствие этого заболевания. Все равно приходится, потом нужно будет в идеале выходить на ту же самую новую функцию, корректную искать. Так вот, сами функции, которые определяют функционирование, скажем так, в итоге морфологическое здоровье нашего физического тела, они складываются из движений духа в том числе. То есть начинают зарождаться функции в силах, движения энергии, да? Когда складывается слиянность всех наших возможностей. Вот. А еще до этого срабатывает вектор нашего духа. Если этот вектор вне воли отца, мы побежали делать то, что отцом не, нам не предназначено, вот, то фактически расходуется заряд духа и сам дух на это действие. Расходуется энергопотенциал, но потом не восстанавливается, потому что это некорректное действие. Бес поддерживает и восстанавливает правильно наши клиенты. И вот тогда получается, что накапливаясь даже в воплощении, помните, сгусток духа со всеми записями, или в душой, или просто духом, не обязательно организованным душой, передается при следующем физическом воплощении человека. Фактически этот человек и остается после смерти физического вот этим духом. Ну там еще, кроме этого, еще другие накопления. Вот. И потом с этим всем наследием и воплощается. Вот вообразите, что когда-то человек рождался отцом эталоном, с эталонной генетикой, с эталонными возможностями, из воплощения в воплощение. Начинается искажение функционала, неправильные поступки, неправильные действия накапливаются, которые ближе-ближе к физическому духу реализуются, воплощаются, вызывают неправильный функционал. Даже в физическом теле, даже в его органах и системах. Доходит до того, что, чтобы переработать карму и дхарму, сложенную нашим нейтральным поведением, духом и даже энергией, отец воплощает с наследственными заболеваниями людей, отец воплощает с какими-то родствами даже, у человека это называется уродство, да? А там просто не то, что отец специально это делает, это спонтанно происходит, когда на уровне недоразвития какого-то там направления, тенденции духа, ты должен был что-то сделать по жизни, а не сделал. У тебя какая-то функция воплощениями не развивается, потому что тебе было страшно, или лень было этим заниматься. А вот Виталику сейчас, ладно, сказали идти в политику. Если бы он не был Виталиком, он бы пил, но послал бы все, так называется, он тоже это служащий, поэтому другой подход, другое отношение, но это совсем не то, что хотелось по жизни. Вообще не то. Но если отцу надо, это служащий, идешь и исполняешь. И тебя это, как правило, вот эти все поручения, они называют правильно. Я даже говорю с точки зрения служащего. У человека то же самое, только с точки зрения пути человека. Если ты пути жизни исполняешь более-менее корректно, у тебя функционал в духе накапливается более-менее корректно. То есть записи, то есть законы материи, которые ты отстраивал этим духом, которые ты развивал этим духом. То есть не весь, то есть, увидите, есть дух, который тратится в жизнь, идет, вертит, крутит, развивает, движет материю, и он тратится, называется, обеспечивает жизнь. А есть дух, который остается духом, так же как огонь, частично остается огнем, чтобы простроить соответствующий мир и записать весь твой багаж опыта. Вот этот вот дух, который остается, который должен быть духом, он как раз и определяет, впитывает все наши накопления, действия законами воли отца, и потом через этот дух идет определение, какой функционал будет в следующем твоем теле при воплощении. Будьте это, пожалуйста. Все наши склонности к каким-то хроническим заболеваниям, которые с рождения идут, это наши тенденции духа, как правило, некорректно, которые мы в свое время не решали. Поэтому если мы сейчас, допустим, не особо можем перестроить материю, скажем так, не потому что не можем, потому что компетенции не выросли, да? Вот, то хотя бы заложить правильные перспективы нашего развития на последующие годы жизни и на следующие жизни мы можем. Хотя бы не продолжать проблемы некорректности, которые у нас тянулись из прошлого воплощения. Вот это мы можем. Если есть какие-то наследственные проблемы, это, скорее всего, какие-то нарушения воли. Причем я однозначно это утверждать не могу, потому что мы не все еще знаем. Но, как правило, чаще всего это так и бывает. Даже есть такое отслеживание. В свое время я работала с 80-х, там, 90-х, там, 2000-х года. Вот за этот период резко увеличилось у новорожденных количество врожденных воспалительных инфекций. И прежде всего легочной системы. Если помните, у нас люди отвечали за мышление, да, сейчас уже дыхательная система, четвертый горизонт, да? А для того, чтобы войти в новую эпоху, нужно прежде всего чашей войти, огнем ментальным, ментальностью нужно выразить новую эпоху, да? Вот прежде всего и страдали эти органы и системы, потому что они сложно справились с требованиями ментальные нашей жизни, поскольку были не готовы. Я, например, вижу, что учащение вот этих всех воспалений легких, пневмоний у тех же новорожденных детей, то есть новых воплощающихся людей, связано с более высокой требовательностью к новому человеку в ментальности. И заболевали именно те, кто не готов был ментально войти в новую жизнь. Прежде всего. Вот так, если подумать с точки зрения духа, ну, в общем-то, какая-то логика, наверное, есть. Получается, что любые наши физические состояния можно, ну, примерно отследить по каким-то качествам, свойствам, но только не делайте это линейно. Раз у одного вот это состояние влечет такую-то проблему в духе, значит, и у меня это так. Не значит, мы все очень разные. Здесь только индивидуально нужно рассматривать эти вопросы. Есть какая-то там, я думаю, что есть такая система, определенное накопление в каких-то областях жизни, но только не в тех, как мы их классифицируем, там семья, работа, отдых, а там идет другая система классификации ценности человека или направления развития человека у владык и отца, чем у нас. Вот по вот этим всем направлениям нужно ориентироваться, чтобы видеть, что в тебе, в твоей воле нужно выработать, сложить, какие тенденции нужно или дхармически отслужить, прожить, отработать, какие, допустим, качества, свойства наработать, чтобы хотя бы приостановить процесс физического заболевания. Вот это нужно учиться искать вместе с владыками. Сами линейно, по какому-то примеру другому, мы это не сможем сделать. Обратите на это внимание. Это с точки причины, и с точки зрения пятой расы можно было бы линейно сказать. И то это было не полное, не всегда корректно. Вот как, например, у Лазарева. Ты вот это качество преодолею, у тебя жизнь изменится. Вот. Она менялась, действительно менялась, эта причина работы была, но это не вся полнота работы на причине. И в духе так линейно смотреть нельзя, как в энергии. Причина – это энергия. Видели? То есть там переработать нужно было какие-то смыслы по жизни, отработать другие векторы энергии, какие-то слияния с жизнью у тебя простраивалась, другая отсюда жизнь менялась. Это причинный ракурс. А в духе по-другому. Там нужно смотреть с точки зрения закона. Какие законы материи ты не доработал? В каких гранях жизни ты их не доработал или вообще не наработал? Если это шло несколькими воплощениями, долго, однотипно, недоработка, 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 то вектора духа, в целом физическое тело из воплощения в воплощение не развивалось правильно и гармонично. И в результате рано или поздно приходишь на какую-то патологию рождения. Вы видели этот процесс? Вот почему важно это? Поэтому, скажем так, лечение физического состояние здоровья физического тела с точки зрения духа, оно всегда очень такое, скажем, емкое, многомерное, захватывает разные стороны жизни, которые в материи не показывают связи твоего заболевания с каким-то качеством или свойством. Это всегда тотально, это всегда широко, это всегда глубоко и абстрактно, кажется, если ты смотришь из материи. Но если ты смотришь ракурсом духа, то тебе уже должно быть четко видно, что если ты фактически волю, организованную волю не исполняешь, или вообще ведешь неправильную линию поведения, свой путь жизни не выстраиваешь так, как отец тебе предлагает. И много раз от него отклоняешься и упорно уходишь с своего пути жизни. По разным причинам, сейчас не имеет значения почему, да? Вот, а просто упорно уходишь. Рано или поздно вот основа твоя человеческая начинает рушиться. А в физическом теле, что является основой физического тела? Позвоночник. Вот. Более того, если ты еще и мозгами страдаешь, или как, что я имею в виду, когда у тебя некорректные основы разумного осмысления присутствуют, да? Когда ты опираешься в своих мыслях, осознаниях, в своих сутях и восприятиях мира на некорректные вещи. Или не опираешься на главные, не имеешь каких-то главных ценностей. Ну, например, ты не веришь человечеству, что люди, или не веришь, что люди могут быть добрыми. Есть такие люди, к сожалению, их довольно много. Внешне как угодно себя ведут. А вот когда начинаешь вскрывать внутренний мир, а там просто нет веры людям. А вот вы посмотрите с точки зрения отца, вот взглядом отца, вот человек живет и не верит людям. Он не верит, что люди могут быть искренними и без корысти что-то делать, помогать тебе. Это говорит об отчужденности от людей. Отчужденность от людей – это однозначно отчужденность от отца. Правильно? Человек в каждом должен найти отца. Ибо отец проявляется через людей. Он же физически вот так не является. Он является огнем жизни, например, вот в нас самих, каждое из человечества. Ну и огнем, который развивает, допустим, внешнюю среду. Получается, человек отворачивает от отца отсутствием основы, ну, настоящая основа человеческая. Помните, мы говорили, человек — это выразитель отца, каждый. Вот вообще, вот представьте, вот это звено, вот эта суть человеческой жизни отсутствует. Как себя человек будет вести при всех прочих достоинствах? Он будет стараться жить, он будет работать, упахиваться. Он будет стараться себя порядочно вести, но никому не верить. Отсюда будет его действие, да? Соответствующее. Сам, тихо себе сам, своей сапой, или еще того хуже по головам, еще того хуже ложью и обманом жить. Потому что не верит, а значит все вокруг меня такие. В нем самом нет этой основы, нечем взять эту основу в других. И не на что притянуться. И вот все остальное замечательно, кроме этой маленькой такой, казалось бы, мелочи, не верю людям. У нас это смотрится как черта характера. А вы увидите, что это не просто черта характера, это внешнее выражение там каких-то ситуаций. Это основа, которая, знаете, как общий, если можно так сказать, не очень правильно, вот каркас человека, вот есть базовая основа, из которой человек не человек. И он гармонично не развивается, не живет. Ну, какие-то элементарные основы. Причем пятый раз это был один набор основ, сейчас это другой совершенно набор основ. Так вот, если у человека вот эта вот структурка кособокая, что-то выпадает, вот это вот такое же точное смотрится вот эта жизнь кособокой. Вроде бы все хорошо, но клин. С людьми не дружу. А это очень много значит. Или гордыня. опять же, отчужденность от отца. Вот возьмите что угодно. Или, допустим, сейчас вот здесь современный пакет основ. Человек метагалактики. Вот нет в нем основы синтеза присутствия. Нет основы присутствия. Нет основы миров. Если нет присутствия, нет миров современных. Я думаю, это очевидно. Нет основы, скажем так, воли отца. Вот давайте ее рассмотрим. И представляете, человек волю отца видит только как свою волю, потому что отцовскую просто нечем взять. Он бы и хотел взять, так нечем. Значит, не привык он огонь воли осознавать и применять, и принимать. Значит, получается, я, человек опирается только на себя, рассчитывая только на себя. А когда он рассчитывает только на себя, он рассчитывает уже на имеющийся опыт. Большое будет развитие у такого человека? Да никакое. До определенной планки вырастет и обязательно застрянет. Потому что дальше, чтобы развиваться, нужна новая воля отца, глоток огня, там чего угодно. А у нас же это как только формально принимается. Я не говорю о том, что человек может знать, что должна быть воля отца. А знание — это еще не есть естество жизни. Это поверхностное накопление человека. Это человек просто ориентируется знаниями, во что ему можно войти, каким ему можно стать. А станет он таким, как знание несет или нет, это еще вопрос. Видели? Когда знание становится естеством твоим, тогда уже можно сказать, что ты живешь этим знанием или телом. Вот и получается у нас. Увидели, да, с точки зрения духа, что нет в человеке основ, и вся вот эта жизнь такая вот кривая-кривая получается. Так вот, нужно научиться прежде всего на самого себя смотреть. А какие основы современной жизни, ну, скажем так, духа мира, у нас тема эта на семинаре сегодня, да, какие основы иерархичности тоже, основы законности новой, развития пространства жизни мы можем с вами нести сейчас, в нынешних условиях, чтобы жизнь не была кривой и косой, а чтобы она была гармоничной, интересной, такой, фонтанирующей просто, чтобы было интересно жить. И начинается все, конечно, с знаний, вы сейчас берете все знание. Никто же за вас не проживет вашу жизнь, правильно? Вот поэтому максимум, что школа может сделать, это попробовать в практиках, тренингах ввести группу в новое состояние, в новые возможности, так, чтобы вы прожили масштабы своей жизни. Чтобы эти основы прожили. Прожили то, что дает отец сейчас. Дух — это то, что проживаемо. Помните, неосознаваемо пока, это потом может быть расшифровка духа идти. И воля. А вначале это просто проживаемо, без всяких оценок, без всяких выводов собственных. Вот такие вот основные проживания. Вы различаете вас радость, вдохновение, удовлетворение. Или даже различаете, вот что-то новое пошло, непонятное, но вошло. Это уже хорошо. Это вы вот прожили, значит, что-то новое у вас уже будет, и вы начнете меняться. Вот. И чтобы мы с вами как-то закрепили эту тему, вот мы сейчас в практике, наверное, истяжаем у отца новые основы. Можно назвать это просто атмического здоровья. Можно, хотя, знаете, это не так уж и узко. Если посмотреть на восьмерицу отца и взять вообще весь седьмой горизонт, как отличность отца. Да? Ну, как сюда можно иерархичность отнести, сюда можно принцип явления отца отнести, все сюда можно отнести. Да? Вот, то есть любое выражение воли со всей его широтой сюда можно отнести. И вот если мы даже вот с таким смыслом выразимся пред отцом, попросим основы атмического здоровья, я думаю, что вы поймете, насколько это широко, насколько это важно. Видели? Ну, давайте сейчас Перейдем к делу.
Сейчас на стрелке за домом выразить основу отца. Всего дома.
Я вообще до той темы не планировала. Она сейчас только идет спонтанно. Глядя на вас. Ну, замечательно. Ничего просто так не было. Так. Значит, вопрос в чем? Как мы это будем качественно исполнять? Если мы пойдем к отцу нашей материи, это не даст желаемого эффекта. Мы должны выйти к отцу, даже не духом. То есть я вам просто так открою небольшой, это не секрет, а в принципе такой принцип, метод. Если раньше на семинарах чаще мы, когда нарабатываем опыт, идем снизу вверх, то фактически в первых практиках Владыка вел все седьмые семинары пламя, прежде всего, и в новую волю Отца, чтобы пережечь старые варианты Духа. Вот, а потом нарабатывали, складывались новые. А поскольку у нас там времена сейчас меняются, и мы с вами тоже должны стараться расти вместе с Отцом, а это и новые принципы действия, допустим, не просто волей и духом, как все центры и школы работают, а огнем и волей. То есть на шаг выше пути. Давайте так, если мы называемся ведущими, то мы можем быть ведущими личного огня. Правильно? Если говорить о личном ведении, да? Мы можем даже быть ведущими личного синтеза. А синтез из основ. То есть это все каждому человеку доступно. Я не говорю о ведущих или о сотрудниках синтеза, которые ведут синтез с семинарами. Там, это служение с конкретными задачами. Я говорю о личном развитии своей собственной жизни. Значит, личное видение тоже бывает. И если мы посмотрим на личное видение огня, накопленного нами, допустим, личное видение синтеза, накопленного нами, если он накоплен, вопрос так не обсуждаем сейчас. Вот, то мы должны видеть, что нужно уметь выходить к Отцу, становясь перед Ним не материей, даже не духом. Там уже Он сложен, в Нем записи есть. Нужно стать огнем и синтезом личным. Куда бы Отец, именно на синтез Отец дает нам новые основы. Для школы, сразу скажу, это сложно, но в принципе можно, если мы будем говорить о личном ведении синтеза. Видели? Поэтому нам сейчас нужно стать и выразиться пред Отцом, не энергией, светом, духом, не так, как мы привыкли выходить, а сгустком синтеза, из которого эманирует огонь. Даже не воля. Воля – это у Отца для нас сейчас будет, мы свою волю сейчас не рассматриваем, ибо мы пришли за новой волей. Вот, поэтому не моя воля лучше, а твоя. Твоя воля отставляется в сторону, а мы стоим тем, что выше воли, это огонь и синтез. Как это достичь? Ну, давайте так. Мы все, проходя семинары синтеза основ, или там, хоть фа, прежде, неважно, мы снижаем ядра синтеза, я буду по-современному говорить, да? Куда записывается эталон синтеза Отцом. Это не наш синтез, не наш. Мы его еще не накопили, мы его не достигли. Это тот сгусток синтеза, из которого развивается наша соответствующая часть. И этим синтезом мы, кстати, и едины с Отцом. Вот этот синтез, как ядра прошедших синтезов, это то, что одновременно принадлежит и Отцу, и одновременно начинает принадлежать нам. Но если Отец этим может пользоваться, то нам тоже этому нужно научиться. Да? То есть мы должны уметь выявлять из синтеза новые возможности и огнем, и с, точки, и с помощью основ синтезируя их. Вот. И тогда у нас будет складываться новая воля, в максимальных масштабах по нашим возможностям и одновременно проходить, садитесь, сейчас практика будет. И одновременно будем всю широту воли познавать. И, как вам сказать, не будем зависеть от своего опыта. Вот таким образом. Сложность исполнить это. Попробуем так вот, 1-2 приема. Значит, первый прием, самый простой. Вот просто воображаем, вот сейчас уже делаем, что у нас есть огонь, есть дух, свет, энергия, все, что ниже огня. Вот становимся в равных пропорциях на 4 части, разделенные по высоте нашего тела. Вот огонь четверть, потом дух, потом свет, потом энергия. А потом компактифицируем дух, свет, энергию на уровне стоп, а все остальное тело является огнем, всем накопленным огнем в нас перед Отцом. Сейчас просто физически это надо сделать. Есть, да? А потом, вторым методом, а можно одновременно сочетать, мы просто утверждаем, просим владык нас ведущих. Или сами, и одновременно сами возжигаемся всеми ядрами пройденных синтезов. То есть всем накопленным в нас синтезом. Реальный накопленный синтез – это прежде всего синтез частей. Если не говорить о синтезе наработанном служении. Вот. А есть синтез потенциальный для нас – это вот эти ядра пройденных синтезов. Вот ими тоже возжигаемся. Вот вообразите, стоит тело огненное, вот как вот шарики один над другим по позвоночнику, ядра синтезов горят. Ядра синтезов эманируют постоянный, дополнительный, новый для нас огонь, если мы этим ядром активируемся, начинаем применяться. Не просто сейчас картинку в головах рисуйте, а сделайте это телом. И прежде всего физическим телом. Или синтез тела, но вместе с физическим. Первое. Тело – это огонь, весь накопленный раз. Все остальное внизу. Вплоть до того, что на время отставляем. Это пред Отцом можно достичь. И разворачиваемся в этом теле ядрами синтезов. Я могла бы сказать, можно стать огненным мировым телом, этого еще у нас мало накоплено, пока не сработает. А теперь вот этим синтез телом становимся предизначально вышестоящим отцом метагалактики. Далеко не идем. В 64-м вышестоящем метагалактическом присутствии становимся пред ним. У нас метагалактика в составе универсума, поэтому это не будет для нас понижением нашего потенциала. Это разработка универсумных возможностей на уровне метагалактических присутствий. Какой вопрос был? У нас минимальная фиксация универсума. Да, но кто отменил разработку того, что входит в универсум? А это делает метагалактика. Все тут опять же свистело. Вот. Становимся пред Отцом синтез огнем и синтезом нашего синтез тела. И для большинства это именно в испашечном спирите. И синтезируемся нашим мехом этого огненного тела с ху изначально вышестоящего Отца метагалактики. И просим Отца помочь нам активироваться, преобразиться. Всем огнем и синтезом и отсинтезировать нас на способности вместить основы атмического здоровья. Вот проживать здесь нечего, не старайтесь, иначе дух активируется. А здесь нужно слиться с Отцом, довериться Ему и отдаться Ему в этом процессе синтезирования. Все личные состояния отсекаются, они вниз уходят с Духом, с любым нашим накопленным Духом. И синтезируясь этим телом, становимся как бы синтез такой, однородной сферой. Тело может быть сферическим, а может быть в форме руки, ноги, голова. но она заполнена однородной субстанцией, смесью огня и духа, который символизирует Отец. И глубже симпатизируя с Отцом, сливаясь, мы просим у Отца основы атмического здоровья ввести каждому из нас. Основы бьют по позвоночнику. Бьют — это они входят как молнии. Это не значит в прямом смысле бьют. Вот проживите, пожалуйста. И наше тело все реорганизуется, сорганизуется сейчас столбно, но только продолжая сталпировать огненное накопление тел, не духом. Все накопления огня из всех частей собираются сейчас. И фактически макушка тела, северный полюс под стопами этого тела, стоящего перед отцом, южный полюс, вот эти два полюса связывает огненная нить столпа, в которую входит отец основами атмического здоровья. Открывайтесь отцу. И принимайте то, что нам неведомо, но Отец дает. Не моя воля, а твоя, Отче. Не мой синтез, а твой синтез, Отче. Вот умение войти во взаимодействие с Отцом. Это тоже действие, в том числе и духа, но только огненного мира, скорее всего. Огни духа. Или просто огнем пока. Проживите, пожалуйста, некую ось человеческую, вот эта огненная нить по позвоночнику вплоть до физики, которая преображается. А значит, преображаются наши основы. Вот это можно довести до физики. А значит, физическое тело должно тоже быть огненным. Если хотим изменения физически, желательно это еще до физики развернуть. А огненность физики это тоже состояние более глубокое, чем проживание, чем чувствование. Потому что огонь мы не проживаем, по большому счету, если особенно новый огонь. Попробуйте просто вообразить и утвердить верой своей, что вы являете физику как часть Отца. Когда ваше физическое тело — это прямое продолжение Отца. Дело в том, что это так на самом деле и есть, но только мы часто, отворачиваясь от Отца, просто это уже замыливаем и забываем. А попробуйте до физики утвердиться, что если мы продолжение Отца, мы можем продолжить только огнем по условиям нынешней эпохи. И тогда огненная нить начинает физически выражаться. Это не значит, что должно быть горячо тело. Это энергия эффекта. Это не значит, что мы должны что-то осознать, отследить. Это не значит, что мы должны войти в какое-то состояние. Вот эта вот огненность — это выше всех этих перечисленных действий. Это все потом развернется. По-новому, не знамо как, но по-новому, если мы правильно сейчас выразим огненность физика. И по столпу физическому. Вот там, где у нас проблемки в позвоночнике на физике, там будет сразу ощущаться, даже до болезненного состояния. Это означает, что огню сложно проходить там, где из-за структуренности в материи. Ну, попробуйте утвердить. Попросите у Отца силу огня достаточную, чтобы пробить блоки в физических позвоночниках. А теперь синтезные физически. Предстаем перед Отцом. всем накопленным огнем и синтезом, являя основу атмического здоровья собой. И просим Отца зафиксировать эти основы. Истяжаем изначальный синтез основ здоровья у изначального стоящего от саммита галактики каждому из нас и синтез у нас. Отец синтезирует эти основы с нашими имеющимися, являя нам базовый такой изначальный синтез, то есть вышестоящий для нас синтез, который закрепляет эти основы в нас. Теперь синтез тела. Начинаем двигаться. Начинаем двигаться этим огненным телом. Не надо там ни танцевать, ни ходить перед Отцом. Это идет движение огня внутри нашего тела. В целом внешне мы ровно стоим там. Но идет течение огня, которое определяется этими основами и новым синтезом у нас. Эпицентром рождения этого нового течения огня наша ось, позвоночник. С другого ракурса это будет сгусток синтеза, центровкой, точкой центровки внутри. Можно как столб посмотреть, развернуть центровку на два полюса. А можно два полюса в одну точку свернуть. И будет тогда сферка синтеза вокруг нас, вокруг основ. И так правильно. Это два ракурса. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, мы просим у Отца прямую волю Отца на рост атмического здоровья, применение основ атмического здоровья каждому из нас и синтезом нас. Обратите внимание. Не чудесное выздоровление просим, а на постепенный рост здоровья. Даром ничего Отец не даст. Нашим действием это будет определяться. Есть? И разворачивая огненность новую в нас, из нового синтеза основ здоровья, мы направляем этот новый огонь в наш накопленный дух. Вот теперь разворачиваемся пред Отцом. Синтезом накопленного духа и новым огнем. И просим Отца помочь пережечь те старые записи духа, которые не соответствуют нашим новым записям огня. Просим пережечь Отца те фрагменты, сгустки, накопления, накопленности духа, которые не способны вмещать прямой огонь Отца. Это наследие духа третьей, четвертой или даже пятой расы. Больше сказать, пятой расы. Попробую чуть-чуть помочь осознать, что происходит. Происходит пережигание естества нашего поведения привычного. Поскольку мы стоим перед Отцом, это процесс развития. Я думаю, все вы понимаете, что это нужно принимать. Попробуйте утвердиться. В основе мы изменили, а значит, должно измениться поведение, как выражение записи нашего духа. Синтезируя с изначально читающим Отцом, мы стяжаем эталонную волю Отца на здоровье всех наших частей, в постепенном развитии и в нашем применении эманации Отца. Это и огонь, и синтез, и воля, и дух, все. И являемся снова столпно, где по центру столпа, в синтезе всех наших частей, идет новый огонь с синтезом и основой, а потом мыслью, но очень четко и твердо утверждаем, что огонь начинает раскручиваться к периферии столпа нашего, столпа чуть шире плечи так нас охватывает, распространяется на дух и еще иерархично более переплавляет те фрагменты духа, которые не соответствуют эпохе огня и нашим основам. Идет вихреобразное раскручивание огня и духа внутри столпа. Попробуйте это прожить сейчас. Многомерность — это нельзя отметить там по часовой стрелке или против, или тором. Там есть как-то по-другому все. Но все равно вихреобразное раскручивание. С переплавлением низкого для этого огня духа. Сжигание его. И далее, синтезируя с изначально высшим отцом, возжигаясь основами и волей отца на атмическое здоровье всех наших частей, попросим у отца дополнительный дух человека метагалактики на исполнение воли отца, стяженной сейчас. И начинаем своим синтез-телом принимать дух. Только принимать дух — это не стяжать огонь в ум. Это другое действие. Это более, скажем так, жесткое по отношению к огню субстанция. Начинает тотально входить извне в наше тело, стоящее перед отцом. То тело символизирует столб в том числе, из частей состоит. И насыщаемся зарядом нового духа на исполнение воли здоровья каждому из нас и символом нас. Есть. И становимся пред отцом преображенные огнем и синтезом, основами здоровья, волей и духом. А теперь можете отследить свое состояние, и появление нового духа сейчас есть у нас. Чем оно характерно, это состояние? Я попробую в целом за всю группу сказать, но у вас может быть по-разному, поэтому не обязательно за мной следить. Это состояние внутренней чистоты, когда ты в отце и с отцом. Внутреннее такое... Качество точности действия, качество действия, то есть скрупулезности в достижении точности действия, такой вот отстроенности по отношению к предыдущему состоянию. То есть это состояние более соответствующее отцу у нас. Это более тонкое состояние. Более высокое по качеству. Пожалуйста, обратите внимание, это каждый из вас сейчас достиг. Это ваше состояние проживания нового качества духа и огня. Теперь этому нужно будет учиться соответствовать в любой момент жизни. Этим качеством внутреннего состояния смотреть на все жизненные ситуации и доводить решение этих ситуаций до этого качества и далее развиваться, еще выше стяжать огонь и дух. Вот здесь вот уже уходит расхлябанность, ну, такое незнание, да и ладно. Не понимаю, как-нибудь. Вот сейчас вот четко проживается. Вот это сейчас закрывается, как наши тенденции накопления в духе. глубокое изучение, следование, устремление, точное эрахтическое возжигание, соответствие. То, что сейчас должно вас характеризовать, я специально так долго вижу, чтобы вы поискали и запомнили это все. А теперь эманируем вот это новое состояние новым огнем и духом. Только так, огнем и духом, в сферу жизни каждого из нас. Есть такое понятие. Насыщаем эту сферу жизни новым качеством огня и духа. Преображаемся ею, сфера жизни, это в том числе мы сами. И синтезируя снова с изначально вышестоящим отцом метагалактики. Мы просим устойчивость в этом состоянии, мы просим условия доведения до физики нашего преображения, в том числе вопросов здоровья. И в синтезе с отцом, проживите, что мы не расстаемся с отцом фактически, в слиянности с отцом. Вот в этом должна наша жизнь теперь строиться, ибо мы должны по своему роду жизни и служения, тем более, учиться быть универсальными. А это физичность Отца. Фактически мы все слиты с физикой Отца. Значит, мы не выходим из Отца. Что Отец внутри, что Отец вовне. Это вот обязательное теперь условие для нас. И вот в этой слиянности с Отцом, универсальной даже, в синтезе всей метагалактичности нашей, мы начинаем эманировать за пределы сферы нашей жизни все стяженное, возжженное нами, в диво. Дива 95-го проявления санктирует. Изначально дома и филиалы участников практики. Выдела каждого. Эманирую максимально, преображается. Запоминаю даже физически новые качества самого себя. И выходим из практики с благодарностью к Отцу и Владыкам. Запомнили? Выходим из практики. Некоторым алло, выходим из практики. Сложно. Ушли называется. Молодцы, запомнили. За перерыв, пожалуйста, сейчас. Не растратьте это состояние, оно нужно будет на следующую часть. Спасибо, 25 минут.